Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, на дров Сережа.
Восемь часов 38 минут, среда, 4 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Да, слушай, скажи, пожалуйста, ну вот я про ТЭФ, я хотел как бы отделаться от этой темы быстро. Когда была ТЭФ вот это, и в главной номинации... Сериал «София», «Ты супер», «Финал в Кремле», «КВН 55 лет». Я очень далек от этой, так сказать, ну, не, на самом деле я не модничаю, я вообще никогда не смотрел в жизни, в своей жизни я не смотрел телевизор. Может быть, не в детстве, не никогда. Может быть, это связано с тем, что у меня нервная система как-то... Ну, я не знаю.
Вы знаете, Легенда Гёль писала о том, что телевизор приятно опустошает. Вот я примерно так к нему отношусь.
Я и фильмы смотрю минут пять. Всегда смотрю. Вообще, когда я говорю, что я не смотрел в 17 мгновений весны, я не смотрел, действительно. А это связано с тем, что, ну, как бы надо же сидеть сколько-то минут подряд, а это мне невыносимо. То есть я не могу. Ну, кажется мне, что все какие-то липовые. Вот эта сцена, где Штирлиц встречается с женой в каком-то кафе или что-то, она, мне кажется, верхом фальши, какой-то такой совершенно неправдоподобной, совершенно омерзительной фальши. Понимаешь, какой-то тошнотворной фальши.
Вы не можете смотреть этот фильм не только по телевизору, а в принципе, да?
Я в принципе не могу, нет. Я могу смотреть Гая Ричи, больше ничего.
Люблю Гая Ричи.
Вот Гая Ричи я могу смотреть. Все вот так вот, наверное, отрывками уже, потому что это самое, вот «Убить Билла» я смотрел уже отрывками. Такой темпоритм, как в «Убить Билла», это я уже смотрю отрывками, потому что мне уже это медленновато, слишком медленно для меня. Ну, медленно снятый фильм, медленно все это, медленно, бесконечно медленно все, понимаешь?
Ну, меня а бесит. Как же последний этот «Король Артур»?
«Король Артур»...
Такой довольно динамичный. Хотя в драматическом плане сюжет там, конечно, сильно подкачал. Прям.
Ну, я просто к тому, что я не могу смотреть телевизор ровно потому, что как бы все дико медленно. Мне кажется, что эти люди специально это делают. Они как-то рапиде снимают, а потом специально все делают.
Да, а еще эти ужасные рекламы. Вот это вот в детсадике тебя заставляли вставать по расписанию, есть по расписанию, да? Это, наверное, у меня есть знакомый, это для него это самое ненавидимое время. Я его прекрасно понимаю. И вот когда
сейчас
телевизор тебе указывает, когда ты должен выйти там в туалет или налить себе чай, вот, на этих перерывах, а все остальное время ты будешь слушать длинный-длинный диалог, который не можешь промотать, а он, ко всему прочему, ну, в большинстве случаев телесериалов они...
Все безнравственно медленно.
Безнравственно скучный.
Безнравственно скучный, безнравственно бесталанный, безнравственно медленный, бесконечно, когда пищеварительный, когда весь визуальный ряд, который мы видим, он бесконечно пищеварительно, безнравственно медленный. Понимаешь? И я... Нет, сейчас я мирюсь более-менее. Я сейчас могу смотреть сериалы, например. И как? Благодаря, конечно, мобильному телефону.
Это другое.
Дальше,
вы
все
равно
нет,
контролируете процесс сами.
До известной степени. Да, до известной степени сериал включен. И я до известной степени в Твиттере, в Фейсбуке читаю ленту и одновременно подсматриваю, что там в сериале. Вот так еще как-то я могу смотреть телевизор. Ну, как
я
бы...
телевизор включаю только для обогрева комнаты и для того, чтобы, ну, если
у вас
я одна,
ламповый?
Чтобы что-то... Ну, такой у нас круглый такой кинескоп, такой
старенький. Ну, а ламповый, вот там, то есть он греется сзади?
Ну,
какая прелесть,
немного.
Он собирает пыль, да, там какой-то очаровательный такой запах электризованной пыли, вот эта вся мерзость.
Да, потому что, в общем-то, он только для этого и нужен, ну, или чтобы создать какой-то эффект присутствия.
Ну и хорошо, такой, вот давай теперь, когда мы поупражнялись в снобизме, теперь, когда мы поупражнялись в снобизме и в аристократичности, поговорим, может быть, кто-то смотрел эту Тэффи, но, может быть, вдобавок, а вы номинировались на Тэффи, говорит Александр. Меня два раза выставляли, я оба раза отказался, я слишком чванлив для того, чтобы участвовать в конкурсах. Ну, просто вот я слишком чванлив. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день.
Смотрели Тэффи? Что там? Расскажите нам про телевидение.
С отрывочками. Ну, как вот вы сериалы смотрите, которые самые нелюбимые ваши, наверное, так же я пролистал.
Да? Вот. Ну что там по телевизору? Что там, чем люди живут?
Чем люди живут? Да мне кажется, люди вообще это не смотрят, кроме старых бабушек, потому что...
Вот и нет. Вы знаете, были опросы какие-то в ЦИОМа или ФОМа или Левады, значит, 80... Или, да? Да, 80 с лишним процентов русских получают информацию по телевидению.
Ну, есть такое, есть. Ну, блин, да. Странно это, потому что, в принципе, сейчас все живут в городах, вся часть России. И странно, откуда берутся вот эти остальные, которые смотрят только телевизор, потому что в наше время, кажется, его уже никто не смотрит. Этой серии... Как вот Софию сняли и сами себе включили награду. Или как Крым вот сняли, извиняюсь.
Да.
Сами все стояли, аплодировали. А из зала я смотрел, люди по очереди вот так выбегают в туалет опорожняться.
Ага.
Посмотрите,
слушайте,
вот, ну...
Да-да-да-да-да. Но я думаю, вот мы как бы составляем разные цивилизации. Вот в этом же проблема. То есть существует некая цивилизация, которая 85% населения, которые только и делают, что смотрят телевизор, оттуда получают все новости.
Да, и они где-то живут, непонятно, где-то в скрытой России какая-то.
Это подземная, знаете, какая-то сказки о черной курице. Помните сказка о черной курице и о маленьких человечках волшебных и так далее? Да-да-да-да-да. Они где-то живут, они есть. Люди, смотрящие телевизор, есть.
Ну, на
серьезно,
самом деле,
их Давай проголосуем.
Их действительно много.
Ну,
и
может быть,
в основном это провинция. Но люди, тем не менее, пользуются интернетом и проверяют. Даже моя бабушка, несмотря на то, что она любит телевизор и смотрит его часто.
Сколько ей лет? Окажется, что твоей бабушке 40 лет. Сколько ей лет?
Нет, не 40.
Сколько
ей? Сейчас скажу, 65.
65?
Да.
Бабушка?
Да.
Ну и что, она демократична?
Она демократична.
Или патриотична?
Потому
что теперь, развелась еще и русская. Слышишь, еще развелась и русско-патриотичная бабушка. Есть русско-демократичная бабушка, есть русско-патриотичная бабушка. Да, так это твоя какая? Демократичная?
Я даже не знаю, чем они
или патриотична?
Отличаются.
Ну, чем они отличаются? Мне кажется, качеством зубов. Мне кажется, главным образом качеством зубов. Мне кажется, что русско-демократичная бабушка ставит протезы в цвет слоновой кости, а русско-патриотичная бабушка предпочитает 508, какое там, зубное золото такое вот, чтобы свергать. Или даже сталь, стальные зубы, кстати. Такие, знаешь, вот. Мне кажется, вот это качество зубов — это главное отличие в старости между патриотами и демократами. Нет?
Не, или, может быть, бабуля простая. Она смотрит новости на телевизоре,
так
потом она
какие?
Заходит в интернет.
Стальные, золотые.
Обычные.
Или под обычные.
Обычные.
Протезы, похожие на настоящие зубы.
Да.
Значит, она демократка все-таки. Ну все, видишь? Вот мы разоблачили ее. Да,
вот. И потом она заходит в интернет и читает новости в интернете.
Перепроверяет.
Ну,
значит, у нее есть критичность. Значит, у нее есть критичность сознания, что есть главный, кроме зубов, на втором месте критичность сознания. Значит, качество зубов и критичность сознания. Это точно значит, она демократична.
Ну, не факт, знаете.
Нет.
Кто-то захочет, чтобы перепроверить, кто-то захочет, чтобы утвердить себя как мединский избирательно, да?
Да.
То есть я не знаю, что именно на это делать.
Вы смотрите телевизор хотя бы по часу в день. Вы смотрите телевизор, у вас есть телевизор на кухне, который постоянно включен. Вы смотрите телевизор, да. 134, 27, 35, да. 134, 27, 36, ну смотрите, допустим, там раз в месяц. Вот, то есть, ну, не точно, что не каждый день. 134, 27, 36. 134, 27, 35. Вы каждый день смотрите телевизор. 134, 27, 35. Сейчас окажется, что их 80% на самом деле. Вот серьезно сейчас говорю. А нам позвонивший человек, вот перед этим слушатель, он говорит, что мы не знаем, где эти люди. Я помню сказку о черной курице. Ты не набери мне, пожалуйста, на отдельной только вкладке сказка о черной курице. Я помню, что кто-то из Черная курица. Я очень помню это из детства, когда эта курица ведет в таинственный город. Черная курица, подземный город. Значит, Антоний, подожди. Подземные жители. Волшебная сказка Антония Погорельского. «Черная курица» или «Подземные жители». Про маленького мальчика Алешу. В 1829 году была написана эта прекрасная сказка. И я ее с тех пор читаю. С 1829 года. Да. Мальчика Алешу родители не навещают. И он много времени проводит в одиночестве. Это практически я, фактически, да. И обычная курица превращается в министра. Она ведет Алешу в подземное царство и показывает всякие чудеса. Там он получает зернышко. Теперь он не всегда знает урок, но он превращается в самовлюбленного невыносимого мальчика, предав черную курицу и всех подземных жителей. Ну и потом все равно все будет хорошо. Он начинает учиться и возвращает себе старых друзей. Прекрасная сказка, я ее... Можете скачать моментально. Вот видите, я тут MP3. Есть в PDF, есть в Word'е и есть в MP3-шечке. Прям вот хорошая сказка. Ладно, слушай, остановим голосование. Вы смотрите телевизор ежедневно. 134-21-35 нам ответили «да» 57%. 57% ежедневно. А не ежедневно точно, ну, там раз в месяц, бог весть, да, что-нибудь такое. Мимо шел, а там что-то было, ну и так далее. 43%. Итак, искусство телевидения по-прежнему очень интересно. Вот обрати внимание. Видишь, по-прежнему очень интересно. Расскажите нам про ТЭФИ тогда вчерашнюю. Алло, здравствуйте. Тогда это событие. Тогда это событие. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Про уже никак, да?
А?
Про телевизор никак уже.
Про телевизор. Мы говорим про ТЭФИ. Про ТЭФИ вчера раздавали награды за выдающиеся достижения в области телевидения.
Ну, я считаю, все равно нужно поощрять. Как говорят, люди трудятся.
Люди трудятся. Вот. И потом все-таки люди творческие, им хочется как-то блистать.
Конечно, какие-то праздники души не должны быть. Они все-таки...
Ну, хорошо. А что вы смотрите по телевизору?
Я, честно говоря, мне 39 лет. Я смотрю, бывают какие-то политические передачи, но, конечно, понимаю, что... Возможно, там показывают нам, что они хотят показывать.
Да.
Вот. Иногда бывает, смотрю какие-то фильмы про войну или что-то научное про природу. Угу. Понимаете?
Угу. А про природу вы смотрите на Animal Planet или National Geographic, что-нибудь такое?
Вот Discovery канал.
Discovery, да-да-да, я понимаю.
Вот, Куршо очень интересен. Про...
Жак Ив. Да-да-да, но он давно помер, и фильмы его тоже несут ужасно прискорбный монтаж. Вот этот бесконечно длинные планы, какие-то скользящие камеры по 40 секунд.
Хотел сказать, что вот у меня папа, вот он там, знаете, я ему говорю, да, папа Брежнев умер, ему уже 75 с лишним.
Да.
А он сейчас верит за чистую монету. Вот есть такие люди, сидят и смотрят.
Да.
В районах нашей необъятной страны у них просто нет интернета, к сожалению, или только у молодежи.
Ни в коей степени не пытаясь обидеть или задеть поколение вашего папы, я хотел сказать, что есть люди, которые в действительности главным содержанием их жизни становится телевизор. То есть он их как бы инфлирует, он оболочка человека, а внутри она надута до бесконечности телевизором. Понимаешь, то есть там больше вообще ничего нет.
Ну, а старости лет, как это пенсионер, что делать еще, честно говоря? Поел кашки, смотри телевизор.
Ну да, это разновидность эвтаназии по-русски. Телевизор — это эвтаназия.
Конечно, она...
Это эвтаназия. Нет, ну что, ну а что такое? Человек умирает.
Ну, согласна.
Сейчас вот какая-то прекрасная писательница французская провела эвтаназию сегодня. Я забыл имя, извините. Значит, эвтаназию в Бельгии. Она съездила в Бельгию и заставила сделать себе эвтаназию. Мне кажется, что просмотр телевидения ежедневный, многочасовой, это разновидность эвтаназии для стариков. То есть их как бы убивают, но они как бы еще живые, знаешь?
Ну,
как червя берут на рыбалку, вот чтобы он немножко шевелился еще в конце, его немножко там водичкой сбрызгивают как-то, понимаешь?
Просто мне кажется, телевизор для них выступает скорее как советник. Он выбирает хорошие фильмы и...
Нет, а что они сериалы? Делают? Делают они что? Что они делают, старики? Что делают? Я сейчас спрашиваю, вот туда иду. Вот
разгадывают кроссворды, вот работают в саду, там кто-то в огороде копается, в компьютере.
Нет, эти еще живут. Я говорю о тех, которые просто смотрят телевизор. Просто смотрят телевизор.
Совершенно и постоянно.
Ну, да, питаются. Делают процедуры физиологические, да, какие-то процедуры, значит, питаются, принимают фармацевтические изделия, да, горсть таблеток, и все остальное время смотрят телевизор. Что они делают в данном случае? Мне кажется, что это смерть. Это и есть смерть.
Ну, знаете, у меня вот есть знакомый дедушка, он большую часть времени еще и радио слушает, да, телевизор, да. Радио, ну, там, между приемами,
да,
таблеток.
Да.
Но он еще мечтает жениться в очередной раз.
Чтобы что?
Ну как, чтобы что? Чтобы,
нет, чтобы
вести
что?
Активную жизнь.
Не-не-не, секундочку. Жениться,
на велосипеде катается.
Жениться, чтобы что? Чтобы рожать детей и их воспитывать? Жениться, чтобы заниматься сексом? Жениться, чтобы просто смотреть, как она ходит туда-сюда?
Нет, что? Я думаю, все-таки второе.
Второе.
Первый, наверное, уже нет, потому что детей уже не вырастить.
Не вырастить.
Да.
Но хоть потрахаться.
Ну, там просто дедушки почти 90.
Ах, почти 90.
Да, вот так вот.
Ну, а дети сами растут, зачем их выращивать? Я вот вижу, как сами растут.
Приходишь, детей надо много вкладывать.
Приходишь с работы, смотришь, немножко подрос. А? А после лета так еще сильнее подрос. А ты думаешь, что это вкладываю? Ничего не вкладываю, они сами растут. Хорошо, 7373948. Нет, телевидение для стариков — это эвтаназия. Это способ убийства. Способ убийства. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вы знаете, Белла, вы сейчас сказали, что, чем занимаются старики. Ну вот мне 81 год.
Что вы говорите, у вас голос, как у парня 17-летнего?
Мало что, я живу на даче, у меня
нет.
Библиотека. Перечитываю и читаю кое-какие там...
Подождите, вы меня мистифицируете. Вам, безусловно, лет 20. У вас голос...
Три ступени вниз.
Секундочку. У вас
причем
голос...
Я не первый раз ее...
У вас голос молодого парня, вы меня мистифицируете.
Что-что?
У вас голос молодого парня, вы меня мистифицируете.
Один год, я вам точно говорю.
Ну как это может быть? Ну подождите. Вы дала... ну... Тогда покряхтите, чтобы я поверил. Какой ужас.
Ну вот так. Утром встал сегодня в 6 часов, покормил котов, у меня 7 штук их.
Так. Все кастрированы, надеюсь, вы их кастрировали?
Вы знаете, в чем дело? Кошку стерилизовал одну, котов нет, кастрировать нельзя на даче их, потому что они у меня, ребята, такие...
Боевые. Боевые,
кошки,
да,
мне надоели, там котят, вот проблема.
Да.
Вот, ну что, ну...
Устал вот, топить котят.
Телевизор я не смотрю почти днем. Вечером так смотрю, то шоу иногда переключаю. Ну,
да,
а в основном, вы знаете, в чем дело, ну, товарищи ко мне приезжают, так что разговариваем, обсуждаем политические новости, читаем газеты, которые так иногда покупаем, вот, ну, а в основном, ну что, ну, вот...
Мне никогда не стать таким, как вы. Вы, наверное, худощавый, подтянутый и весь такой спортивный, правда?
Ну, сегодня на машине поеду вон в Зеленоград, там надо будет кое-что.
Ну, понятно, купить. Вот это позитивный человек. Позитивный,
ну,
человек,
я понимаю,
здоровья,
да,
вам и энергии. Позитивный человек, вот он позитивный, понимаешь? Подтянутый, сухонький, 81 год.
Еще друзья приезжают.
7 котов,
читаю,
друзья. Вот это правильно.
Зрение, наверное,
вот это
хорошее.
Правильно. Все. Значит, все. Ну хорошо, хорошо. Мы сейчас говорим о старости или о телевидении? Мы говорим о телевидении как способе эвтаназии в России. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, да.
Да.
Знаете, вот интересный вопрос в том, что ведь телевизионщики, они же борются за рейтинги.
Это правда.
Да, и вот и вы, в том числе, все борются за рейтинги.
Но... Мы перестали. Мы аристократический продукт, который доступен избранным. Поэтому никаких рейтингов быть не может.
Но рейтинг как? Ради рекламы нужен рейтинг. Любой.
Я уже все не нужен, нет.
Поэтому тот продукт, который выдает телевидение, он нужен, чтобы его смотрели люди? Наверное, оно для кого-то же, наверное, нужно.
Да, да. Да.
Поэтому осуждать никого нельзя, потому что...
Нет, ну я разве осуждаю? Я никогда не осуждаю.
Ну нет, это я так.
Да, нет, я никогда не осуждаю, я даже ветрениц не обсуждаю. Все нужны для чего-нибудь.
Ну нет. Да, поэтому те, кто люди, которые смотрят телевизор, ну, от безделицы или там от безысходности, они же, это же не наркотик.
Что это?
Ну, в том плане, что он незаконен.
А что
и
это тогда?
Его активно пропагандируют.
У вас есть минута?
Да, да.
Конечно. Смотрите. Это продукт, который начисто забирает у вас, то есть у нас передача, я просто обращаю ваше внимание на то, что передача информации линейна. Она линейная, да? Значит, когда это все равно, что сквозь вас начинают продевать веревочку, бечевочку. В рот вставляют, а из попы вытаскивают, да? И вот это передача. Вот вы заглотнули ее, и потом у вас ее потихонечку сквозь вас протягивают веревочку. Вы в этот момент сидите на этой веревочке. А что это, когда, если не наркотик? Что это?
Нет, но это так можно довести, что там что угодно, наркотик. Чай наркотик, сигареты наркотик, ну что угодно.
Вы подчиняетесь чужой воле, вас ведут, как в танце, вас взяли, вы согласились, вам говорят, открой рот, ты глотаешь, и после этого ты дальше ведешь, тебя ведут, все, ведут. Тебя отпустят через час, например, этот час длится. Через час тебя отпускают, говорят, свободен. Следующий раз, открывай ротик, это следующая передача.
Аду так тоже, берут за руку, ведут всех там.
Не, я считаю, что это и есть отказ от личности. То есть ты отказываешься, ну что такое информация? Смотри. Информация, к сожалению, в человеческом мире зачастую передается линейно.
Да.
К сожалению.
Да.
Значит, в человеческом мире. А в особенности между людьми. Потому что компьютеры, по крайней мере, там, сказать, они как-то там могут объемно передавать. Наверное, я надеюсь. Нет, они тоже линейно, но на огромной скорости. Линейно, но на огромной скорости. Это вопрос скоростей, да? Информация приходит линейно. В том числе творческая информация приходит линейно. Значит, в момент, когда ты начинаешь смотреть творческое произведение, ты отдаешь себя, свое сознание... Свое сознание отдаешь этому произведению. И когда, как правило, бесталанное существо забирает тебя на час и линейно в тебя втюхивает вот этот тюбик бесталанной мерзости.
Ну, подождите.
Ну, это как правило. Нет, я говорю сейчас как правило. Я говорю, как правило.
Все СМИ подпадают. И не только СМИ, и книги, это все.
Нет, от книги ты можешь читать по диагонали, можешь отложить ее в сторону. С телевидением нет, ты доверяешься, и ты должен до конца дойти в этой линейности. В движении.
Подъем. В движении.
Хотя тоже можешь встать и уйти, это правда. Значит, смотрите, у нас в движении на 5 часов по циферблату очень трудно на внутреннем КАДе, а на 11 часов по циферблату на МКАДе всяческом трудно. В Балашихе очень сильно большая пробка в обе стороны. Плохо въезжает Новая Рига. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранёдров Сережа!
Девять часов шесть минут, среда, 4 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И
привет!
Сергей Даренко.
Мы так подзадержались
утро.
С телевидением. Давай переходить к пленным казакам. Значит, есть пленные казаки наши, которые попали вот к сирийцам плохим. Там есть плохие сирийцы. Но они все хорошие, но латентно что-то случилось с ними. В пленном россиянине из ролика «Исламского государства», которое есть террористическая организация, запрещенная в России, узнали участника казачьего движения. Видишь, значит, добровольцы наши, вот эти комсомольцы-добровольцы, они ломанулись не только в Донбасс. Что в Донбассе? Проследите след добровольцев, пожалуйста. Кто знает про добровольческие наши вот эти движения, вот эти потоки, вот этих охранников с автостоянок, они все охранники, либо, значит, они террористы, вот потому что два охранника были дагестанцы из Сирии. Угу. Сейчас серьезно, я проиллюстрирую свои слова, позвольте. Я хочу сказать, что подавляющее большинство граждан России работают охранниками.
Ну да.
Они охраняют таджиков.
Была такая статистика.
Они охраняют таджиков. Значит, таджики работают, а русские стоят над ними в качестве охранников. Это как спартанцы над элотами такие. Они стоят просто и смотрят, как таджики работают. И вот, значит, роль русского человека, она в том, что он охраняет труд таджика. Хорошо, значит, и делятся эти охранники, они очень, у них есть хобби. Они не просто стоят там, типа, охраняют. А у них есть разные веселые хобби. Например, сейчас я скажу, дагестанцы, вот эти были прекрасные, они вернулись из исламского государства, где воевали за исламское государство. Арестованный накануне по подозрению в подготовке терактов дагестанец ездил в Сирию, рассказали ФСБ. Читаю. Нурлан Махсудов, один из двух ранее арестованных Мещанским судом России уроженцев Дагестана, по подозрению в подготовке терактов в московском регионе, ездил в Сирию и имел взрывное устройство, идентичное тому, которое сработало в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года. Нурлан Масхудов, значит, он сам его изготовил. А еще у него был паспорт. Нет, подождите. А другие дагестанцы, их звали Магомед Хабиб Гаджиев и Нурлан Масхудов. Ну, вот, они делали бомбы. Они делали бомбы. То есть я к чему? Охранники. Охранники охраняют таджиков. Но все время охранять скучно. И они резвятся.
Да вообще, русскому человеку них... удаль все время куда-то.
Абсолютно верно.
Русскому, надо культивировать
и куда-то деть. Ну, русскому в широком смысле. В широком смысле, конечно. В гражданском смысле. Да. Значит, часть из охранников, они были охранники. Вот эти дагестанцы, они были охранники, пока они делали бомбы, чтобы взрывать нас в метро и так далее. Они, значит, были охранники. Но, я говорю, часть охранников делает бомбы и, так сказать, воюет в Сирии на стороне сил исламского государства, террористической организации, запрещенной в России. А часть охранников, они тоже резвятся, они в боевых братствах каких-то участвуют, маршируют взад-вперед с лампасами и время от времени ездят в Донбасс или в Сирию. То есть у них все охранники, сколько русским трудновато, работы нет и работы не будет, потому что, как вы знаете, вся работа под таджиками. А охранникам работать скучновато, русские придумывают себе всякие развлечения. Они воюют. Воюют друг с другом. То есть в Сирии дагестанцы вот эти воевали с казаками, понимаешь, да? Это романтика, это невероятная. И я завидую этим людям. Понимаешь, вот где жизнь содержательная. Вот где в сердце поет по-настоящему, понимаешь?
Ну, не все из них идейные. Некоторые из них за деньгами
едут. За деньги
нет. Да.
Ни за что я не поверю. Ни за что я в такое
такие
не
наемники,
поверю.
Такие наемники.
А? Нет, никогда. «Гренада моя», помнишь эту песню про наших охранников? «Гренада моя» и «Яблочко» песня. Вот это вот. Это же по-настоящему про охранников песня. Которые, значит, они то ли за этих самых, то ли за террористов едут воевать, то ли против террористов. Всегда.
Все высокодуховные.
Все абсолютно, конечно, конечно. Вот, я сейчас это самое вас угощу.
Яблочко песни держали в зубах, песенку эту до ныне хранит. Трава молодая, степной малахит. Но песню иную отдали земле. Возил мой приятель с собою в седле. Он пел, озирая родные края. Гренада...
Здесь можно «Анустра, Анустра, Анустра моя». Мне кажется, я по-арабски сейчас поговорил. Нет, может, я ошибаюсь? Может быть, это было на хинди, я не уверен.
Ответь, Александровский, Харьков, ответь. Давно ли по-испански вы начали?
По-арабски вы начали петь.
Жив мне Украина, не в этой мир жив.
Ну, понимаешь, вот эта вот романтика. То есть я думаю, что русские, это вот советская песня. Мне кажется, советские охранники тоже, взбесившись от безделья, начинали воевать за террористов или против террористов и так далее. Мне кажется, в этом содержательно состоит хобби русских охранников. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравия желаю.
Сергей Борисович из Москвы.
Сергей Борисович, я прошу вас, скажите, вы что-то знаете об охранничестве и добровольчестве?
я хочу сказать, что вы зря клевещете на других людей. Теракт в Ленинграде устроили из армянской националистической...
Нет, подождите, ну не надо, не надо. Значит, вы... Сергей Ильич, ну, пожалуйста, не... давайте все-таки мы с вами будем рассуждать. Я вас с радостью буду слушать, но вы не давайте приговоров каких-то вот таких вот прям, ладно? Вы так думаете, так скажите, я так думаю, а не говорите с уверенностью, как будто Волга впадает в Каспийское море, и вы все знаете. Понимаете, не надо. Ну хорошо, так что вы говорите о добровольчестве?
Значит, теракт в Ленинграде...
Я вас умоляю, Сергей Борисович, прошу, прошу, давайте перейдем к добровольцам.
Значит, у нас... С 81 года объявлена Советскому Союзу, была война,
так.
Когда не срабатывали распространение демократии по-американски в виде борьбы за права советских евреев, то есть права человека.
Да.
Запустили...
А права человека — это и есть права евреев. Вот правильно, я в Библии что-то такое подобное тоже видел, да. Прошу вас.
Запустили доктрину международного терроризма.
Так.
Против Советского Союза. А сейчас... Под этим же соусом делит наследие Советского Союза, изображая, имитируя борьбу США, стоящей с колеи РФ.
Я
понимаю. На самом деле идет контрабанда вооружения, спекуляции на советской мощи, и на этом делают дешевт Путин и компания.
Я так понял, что вы современную Россию недолюбливаете тоже до известной степени.
Я до недавнего времени... Не был даже ее гражданином. Я 20 лет был гражданином Советского Союза. Только сейчас вынужденно поменял паспорт,
да.
Потому что нужно оформлять пенсию.
Сергей Борисович, вы на самом деле, я вас поздравляю в этом упорстве, потому что вы помните вот эти рассказы про самураев. То есть вы человек по-настоящему доблестный и человек верной присяге.
Совершенно справедливо.
Да.
А вы бы рассказали про свое геройство.
Я вообще нет, я прах от праха, я падаль, я есть пыль под копытами ваших коней, Сергей Борисович, я есть блевотина ваших псов, Сергей Борисович, блевотина ваших псов, я. Ничтожнейший припадаю к вам, чтобы обгрызть ногти на ваших ногах.
Как вы освещали, популяризировали расстрел.
Абсолютно, с удовольствием. С удовольствием, будучи человеком гнилым внутри. Когда я освещал?
$7,000.
Подождите.
$7,000. Популяризировали расстрел 1500.
Нет, ну я... Можно расскажу. Сергей Борисович, дорогой, я же тогда жизнью рисковал. Ну вот здесь вы зря.
Вы не жизнью рисковали, нет. А вы дешевт делали, как и сейчас делаете дешевт.
Ну что, зачем? Ну тогда, сейчас я делаю дешевт, и сейчас я действительно оскотинился. Но тогда я стоял почти под пулями.
Ну вы же сейчас, вы же говорите сами, что вы сейчас нищий у вас.
Нет, ну я оскотинился нравственно. Я нравственно оскотинился, Сергей Борисович. А тогда я стоял под пулями, это правда.
Ну, под пулями это мы с отцом и с братом были, а вы-то как раз на крыше здания.
Да. А как же, вы же могли меня достать с братом легко, я был в опасности.
Да ладно, сказки рассказывать.
Ну как это интересно, меня софиты по 500, два по 500 приборы освещали. Сергей Борисович, зачем вы? Ну, Сергей Борисович упрекает меня в том, как я освещал расстрел Белого дома. Вот, чтобы вы знали, о чем речь. Это старые ветераны, так сказать, тут собрались. Расстрел Белого дома я освещал, стоя на здании. Я стоял прямо на кромке здания CNN, где CNN находится. Прямо на кромке, в 30 сантиметрах от края крыши. И меня две девчонки, операторы CNN, еще гнали, да, ты можешь назад отойти? Я говорю, мамочка, куда назад, когда я стою на 30...
И привязывали вас
я стою, мне, слышишь, чтобы вы не упали. В 30 сантиметрах от края крыши, две пятисотки по мне, два бэбика по 500, рисунок дают, значит, и это самое. И я под этими двумя бэбиками стою, как нарисованный, как мишень. И Сергей Борисович мог бы меня пристрелить элементарно. Я думаю, сейчас он жалеет. Сейчас вот скажет, рука сама ищет курок, Сергей Борисович. Сергей Борисович, правильно делайте. Рука ищет, это самое, чтобы спусковой механизм запустить, чтобы... Доренко... Нет, я стоял... Ну, прикинь, я стоял в прямой видимости от них.
Я тут недавно ехала с таксистом, и он сказал такую вещь, что если бы не было СМИ в тот момент, то вся остальная Россия ничего бы об этом не узнала. Вообще ничего. И у них только мальчишки бегали сфотографироваться туда, к этому расстрелу поближе.
Нет, ну CNN же тогда все смотрели, вся Россия смотрела CNN, как с моста бегал Грачев, как с моста танки стреляли по Белому дому. Это все CNN показывал постоянно.
Вот именно, если бы не СМИ, не журналисты,
если бы не американцы,
то, что произошло в Москве, было бы, ну так,
если бы не
там,
американцы, товарищи, мы бы до сих пор пальцем подтирали. Ну, я в другом смысле. Хорошо, а? Значит, нет, ну правда. Ну, я работал тогда на CNN, CNN Spanish, и Сергей Борисович мне пеняет. Я заработал 7 тысяч долларов, действительно, купил Ниву из патриотических побуждений. Ниву. За 43 репортажа, которые я сделал для испанской, кстати, прессы, для ТВ Трес, для Каталуния, для газет, для галисийских радиостанций, для CNN Spanish, для ряда мексиканских телекомпаний. Я сделал 43 репортажа за 2 дня или за 3. 43 репортажа.
Сумас эти, вообще-то это очень большая цифра.
Очень, очень большая. Да я вообще не спал. Я вообще не спал. За эти трое суток я заработал 7 тысяч долларов. Купил автомобиль Нива. Нива, который стоил 7 тысяч долларов в те благословенные времена. Он проездил 1.5 года и продал. Очень хорошо. С пробегом, по-моему, 1015. Очень, очень она мне понравилась. Это Нива, как бы сказать, она мне нравилась, но не чтобы ездить, а чтобы просто любоваться. Хорошая машина. Так, товарищи, о чем мы сейчас говорим? Мы говорим об охранничестве в России.
И о добровольцах.
И о добровольцах. Нам поймали пленных казаков. Эти плохие. И теперь они герои настоящие. Можно я расскажу?
И выглядят они довольно странно, честно говоря. И видео какое-то странное. Вот
хорошие
вот, там,
люди.
40 секунд, да, которые я видела.
Да.
Так обрезанные. Они
зампред комитета Госдумы по СНГ и российской интеграции, делам соотечественников Виктор Водолацкий сообщил, что знает одного из участников выложенных Исламским государством видео, которое фигурирует двое якобы попавших в плен к террористам в Сирии россиян. Опознан Роман Заболотний. Заболотний, может быть, фамилия, может быть, Заболотний. И тогда Романа Заболотнего. А и пишется или Заболотного, тогда он Заболотный. Или Заболотнего, тогда он Заболотний. Мы точно не знаем, потому что два варианта дают его знакомые. Его знакомые дают и такой. Заболотний или Заболотный. И тогда формы склонения меняются. Значит, его опознали. Он действительно, он из Ростовской области. Он участвовал в дружине. Активно участвовал в казачьем движении. Может быть, Харунжи какой-нибудь. Может быть, понимаешь?
Понимаю. Ну, вот. Он и выглядит, честно говоря, так.
Он и выглядит так.
Очень по-казачьи.
Не отвечает в мессенджерах. Значит, вот я об этом сейчас говорю, что наши специалисты охранного дела, вот эти вот все, они все устремились теперь в Сирию. Видать, в Донбассе поскушнело. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Дмитрий, здравствуйте. Москва.
Здравствуйте.
Сергей, вот я задаюсь вопросом, а чем отличаются наемники с одной и с другой стороны?
Не знаю. А чем?
Вот объясните. Ну, чем они отличаются?
Я сейчас скажу. Одни за правду, а другие за кривду. Вот я теперь понял. Врубился мгновенно.
Да, Сергей. Одни за правду за одну, для них за кривду другая. А для нас за одна, кривду другая. То есть, ну, я считаю, что... Мне так кажется, что они ничем не отличаются, наемники с одной и с другой стороны.
Это вам кажется, потому что вы наверняка не в русской традиции воспитаны. В русской традиции правда... Русской. Нет, а в русской традиции правда всегда одна. Правда одна.
Это понятно, что правда одна. Но...
А вы говорите, у каждого своя правда. Это я придумал, что у каждого своя правда. А на самом деле, да, а на самом деле у русских всегда одна правда, и все.
Ну, наверное.
Наверное, потому что наши за правду, а ихние за кривду. Вот же как дело обстоит. Спасибо большое. 7373-948. Конечно. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы?
Здравствуйте.
Да. По поводу правды и кривды я с вами согласен.
Да.
Если раньше зачастую, ну, еще там в досоветские времена царской России мы периодически ждали, когда к нам придут, то сейчас...
Надо идти самим.
А?
А теперь надо идти самим.
Надо идти самим, чтобы это не пришло. Вот, это новая тенденция, которую пропагандирует, в принципе, ну, там и наше правительство, и не только.
Да.
Вот, поэтому, как бы, естественно, наше казачество, я знаком с некоторыми из них.
Да.
Вот, и бывшие десантники и так далее. Вот, они, ну, я по поводу Сирии, как бы, пока ничего не могу сказать. Я не обсуждал с ними этот вопрос.
Да.
Тем более, моих знакомых там никого нет. А по поводу Донбасса, ну, в принципе, это схожая ситуация. Вот, они, ну, скажем так, да, идут именно за идею. Денег там нет. Ну, в понимании именно достаточности денег. А вот что выбрать определенную сторону, и как они для себя решили, что все-таки это сторона света, и мы выбираем сторону света.
Вот.
Да, то почему бы... зачем, какой смысл ждать, когда эта гадость перейдет границу? Давайте мы ее задушим дома.
Конечно.
Чтобы она как бы не перешла. Тем более есть возможность, есть определенный форпост, созданный ранее, какой-то, может быть, малочисленной группой, вот, но вовремя подойти...
А может статься так, извините, я вас перебью, а может статься так, что русскому человеку трудно жить бытовухой, вот этими бытовыми смыслами, и ему нужны высокие смыслы, по-настоящему геройские?
Защищать только кого-то.
Так. Мы воспитаны на этом, мы воспитаны на этом через фильмы, мы воспитаны на этом через историю, через литературу и все остальное.
Ну, да.
Естественно, это уже у нас где-то на подсознании, где-то уже в крови.
Таким образом, дальше работать будут таджики, а мы будем геройствовать.
Конечно, у таджиков иная идеология, вот, а у нас все-таки идеология, мы нация победителей, и нам, нам периодически об этом напоминают, но напоминать это хорошо, но нужно еще это и поддерживать. Поэтому нам не запрещают, ну, как сказать, де юра, наверное, запрещают, а де-факто поддерживают это состояние наше.
По крайней мере, сочувствуют.
Ну, можно так, да, ну, это разные формы, в принципе, смысл один и тот же, они именно поддерживают, ну, когда, знаете, это как, разрешено то, что не запрещено,
это правда.
Но вот здесь немножко такая тонкая грань.
Да.
Вот, в принципе, никто никогда не привлечет к ответственности человека, который поехал там на месяц отдохнуть на Донбасс. Я подчеркиваю, отдохнуть, в этом есть определенная доля иронии, потому что, ну, да, они выполняют какие-то... И отдыхают, скажем так, отвлекаются от этой бытовухи, от внутренней. Там кто-то работает охранником, кто-то работает, между прочим, помощником
депутата. А есть такое чувство, вот извините, а вы не были в Донбассе, но вы, наверное, видели людей, которые оттуда вернулись. Есть вот такое чувство, которое человек испытывает в Африке. Вот я имею в виду, что как бы вот ты, а вот твоя планета, и нет ни закона, никого, и ты как бы представляешься собой больше, чем ты есть по номиналу, глядя на Африку, например, да? И также в Донбассе, наверное, ты больше, чем ты номинально значишь.
Естественно, ты выполняешь какую-то
миссию.
Архизадачу для общества, но прежде всего для себя. Конечно, тут есть определенный момент, то, что ты, когда ты возвращаешься, у тебя спина более прямая.
Конечно,
и вот,
конечно.
Когда вот возвращаюсь, я встретил человека прямо практически как бы с вокзала, то есть он утром приехал, и мы с ним буквально часа через три, пока он там помылся, побрился, мы с ним сразу приехали к нам в офис. И вот спина была прямая, но
человек, смысла.
Будучи очень скромным по жизни,
назад сгорбился.
Ну, она, то есть мы начали расспрашивать, как и что было. Ну, естественно, он особо ничего не рассказал, просто, знаете, как это было, было, красавчик.
И все.
Вот, но вот его глаза и его вот эта вот энергетика, которую он там набрался, не потому, что он кого-то там, выполняя какую-то задачу, кого-то там, не знаю, может быть, там подстрелил, да, и не об этом речь, а именно то, что он там был и поставленную задачу выполнил. И он выполнил ее, получив, в принципе, только, ну, как бы, благодарность.
Я понимаю. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я хочу сказать о чувстве воина похода какого-то, понимаешь, на походе, воина на походе. Вот то, что сейчас мы говорили с нашим слушателем, это очень важно. Он дружит с этими людьми. Я бы организовал чартеры какие-то, и прямо вот Ил-86-ми огромными самолетами вез бы их сотнями туда. Почему? Потому что здесь их обижают, здесь их, вот эта бытовуха заедает, вот эта, неустроенность какая-то, некая постылая русская жизнь, постылая, стыдная. Понимаешь?
Понимаю и не понимаю одновременно.
Значит? Ну, вот эта жизнь, она где надо каждый день там в душе что-то такое одеваться, надо как-то следить за собой как-то. Ну, это как-то странно все это. А зачем? Понимаешь? Ну вот, и получается, что... Ну вот я очень точно это чувствую, понимаешь? Вот это чувствую я. Невыносимость бытия, рутинного бытия. Я это очень точно чувствую. Я бы тоже поехал...
Желание погеройствовать, это вообще в психологии одно из основных как бы, желаний, движений человеческой натуры.
Абсолютно. Нет.
Мы не можем толкать кого-то с лестницы, чтобы потом его спасти, да, и вызвать ему скорую.
Надо чартеры организовать, Ил-86-ми чартерами, везти туда русских людей сотнями, тысячами в эту Сирию. Донбасс уже все-таки не так актуален. Туда, в Сирию. Понимаешь, это ощущение, что вот ты вершитель судеб. Что
ну,
ты...
вот насчет Донбасса, да. Все-таки это, мне что кажется, не... идейных там больше, просто потому что это действительно рядом, и там вроде как братья там славяне, да, по духу тебе близкие и все такое, и ты конкретных женщин там защищаешь, конкретных детей.
Здесь жизнь оскорбляет тебя. Жизнь оскорбляет тебя.
А тут все
здесь
очень далеко. Здесь и любой... ты на самом деле не очень понимаешь, что там происходит.
Унтер-офицер может тебя остановить и надавать пощечину, а там не так. Там ты человек миссии, там ты человек служения, там ты человек подвига, понимаешь?
Мне кажется, это не так. Исторически русское государство, да, позиционировало себя как защищающееся, не как нападающее, а вот вроде как мы поднимаем меч только для защиты своей.
Исторически русское государство позиционировало себя как растекающаяся плазма. Что такое русское государство? Это непрерывно растекающаяся плазма. За счет чего? За счет того, что люди его любят и пытаются от него сбежать одновременно. Понимаешь? Поэтому мы завоевали до Калифорнии территории. До Калифорнии. Форт Росс, русский форт, севернее Сан-Франциско. Понимаешь? Это русские люди, они ненавидя любят. Любят ненавидя. И пытаются воздвигнуть знамя собственного государства, которое их оскорбляет непрерывно, везде на земле, понимаешь, везде. Вот надо в Аргентине, мы и в Аргентине поставим русские флаги. Почему? Потому что просто жить, просто трудиться, просто работать невыносимо. Невыносимо, понимаешь? И просто терпеть оскорбления, когда тебя любой унтер нахлещет по щекам, сказав, что ты скотина.
Надо непременно терпеть оскорбления во имя чего-то.
Значит, мы,
да?
терпим, вот. Мы терпим оскорбления, мы
ради
терпим оскорбления
великой цели.
Ради того, чтобы бежать. Мы терпим оскорбления ради того, чтобы бежать однажды.
А можно и, просто не
и воздвигнуть знамя оскорблений где-нибудь еще. Понимаешь, мы не можем. Это садомазоконструкция, из которой нет выхода. Понимаешь, это садомаза счастья. Оно абсолютно невыносимо. Это счастье
вот
невыносимо.
Такое счастье не понимаю.
Это счастье абсолютно невыносимо, и поэтому мы всюду по планете должны его нести. Понимаешь? Вот где-то так. Васильев стал главой Дагестана. И я изучил. Сейчас начались споры, что он дагестанец все-таки.
Все-таки дагестанец,
да, дагестанец,
а как же говорит, казахские
все, нагайц, корни, чистый там, нагайц. Да, конечно, у него отец именно что казах, и это дает некий простор для фантазий. И сами дагестанцы уже изучили, что на самом деле все врут. На самом деле, значит, у него азербайджанец, папа. Это одна версия. Угу. Вторая версия, что нагайц. Третья. Это хорошо, на
Слушайте,
самом деле.
Слушайте, такое ощущение, что вы сейчас рассказываете индийское кино.
Да, да,
маленьким мальчиком его подкинули в семью.
Да, абсолютно верно, абсолютно верно.
Казахом.
100%.
А потом он узнал своих настоящих родителей, своего настоящего брата. А потом они стали петь «Джимми-Джимми».
«Джимми-Джимми», «Ача-Ача». Так надо?
Ну да.
Вот, спасибо. Слушай, значит, хорошо. Он Васильев Владимир Абдуалиевич. А при рождении, как пишет Википедия, его имя было Алик. Дальше затрудняюсь, потому что не русские буквы. Абдуэлиулы. Алик Абдуэлиулы Асанбаев. Его имя при рождении было.
Большое какое-то имя.
Ага. Ага. То есть он это самое. Он, получается, Алик Абдуэлы Асанбаев был при рождении. По папе. А потом он сделался... А мама его была Надежда Ивановна Васильева.
Угу.
Надежда Ивановна Васильевна. Значит, и она, соответственно, он потом по фамилии матери стал. По фамилии матери. Ну, я не знаю, он большой человек, на самом деле. Он был зам министра внутренних дел. Все это серьезно.
Да, но согласитесь, не очень известный. То есть, наверное, он известен в узких кругах.
Сказать?
Ну, вот так вот, чтобы в медийном поле... Не мелькал.
Как бы это сказать? Я его помню по 90-м, он ушел из МВД, его вытолкнул, или он сам ушел, у него какой-то был конфликт с Рушайло. Рушайло, Рушайло был... Но надо сказать, что он тоже был по организованной преступности. Он уже боролся с организованной преступностью. Его основная роль была борьба с организованной преступностью. И когда потом он ушел при Рушайло, я так и не понял, в чем был их конфликт. Если честно, я все это убежден, что кто-то знает, но не имеет, наверное, большого значения. А? Что-то знает о Васильеве наш слушатель. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Сергей.
А, здравствуйте, здравствуйте, Абдул, здравствуйте.
Асамбаев, таких фамилий у азербайджанцев практически нет.
Нет.
Асамбаев, Асамбаев, вы помните?
Елена, а почему-то, извините, извините, в кавычках Гусейнов. Написано «отец Асамбаев», в кавычках Гусейнов, «Али», в кавычках Абдуали, Асанбаевич. Вот так.
Ну, могу предположить, что отчество Алиевич, там, Али Абду, это всегда записывалось тем, кто жил всегда в Дагестане или да. Средней Азии. Да. Аглы всегда писал о советское время только в Азербайджане.
Я понимаю. Ладно, ну скажите, пожалуйста, но тем не менее, хорошо, что русский или нет? Ну, он русский, да, для них?
Сергей, помните, очень давно, не знаю, года 4 назад или 5, когда был вот эта молодежь, которая там в Москве там вытворяли что-то, мы с вами это обсуждали, я говорю, если будет тот, кто будет подчинять только Москву...
Кстати, хорошо, спасибо, что вы мне напомнили. Вы сказали это, правильно.
Помните?
Правильно, правильно, правильно.
Вот сейчас вот он же от них, от этих элит, он независим, они будут идти к нему, а у него, он обязан только перед Кремлем. Вот тогда, наверное, будет там какой-то, наверное, все-таки Кремль додумались и пришли к этому.
Ввиду множественности кланов и групп влияния, лучше всего, чтобы человек не представлял ни одну из них. Это очень правильно. Спасибо, спасибо. Абсолютно гениально. Да, я вспомнил, вы говорили это, да, лет 5 назад, совершенно верно. Ввиду множественности кланов и групп влияния в Дагестане, выбирался всегда компромиссный персонаж. Да. Понимаешь, да?
Да.
Условно говоря, ваши то, а наши это, и так далее, и так далее. То есть был сложнейший раздел сфер влияния. Значит, и действительно Абдул сказал однажды, и очень давно, и очень верно, что лучше всего не находить компромисс между группами влияния в выборе первого лица, а просто пригласить варяга, москвича, русского, который будет вообще ниоткуда, ничей. И будет обязан только Путину, и все, больше никому.
Ну, это ну вот, учитывая, что ему вот временно дался этот большой срок, потому что, считай, до следующих выборов в сентябре, там, это же почти год.
Давай
соответственно, это было очень продуманное
решение. Звоните, пожалуйста, дагестанцы. Дагестанцы, люди из Дагестана, пожалуйста, я не называю фамилию, в смысле, я не называю, кто тут должен быть, да, неважно. Кто-то из Дагестана. Может быть, и русский из Дагестана. 7373948, алло, здравствуйте, вы из Дагестана.
Здравствуйте. Я хочу вам напомнить его маленькие из биографии.
Да, момент. Прошу вас. Да, это интересно.
Руководил Норд-Остом. Операцией Норд-Ост.
Скажите, а там же Бушка тоже была и Васильев, он фигурировал там. Да-да, он ходил там, помните это, эти кадры? Там Немцов, Кобзон, Немцов, Хакамада и Васильев. Да-да-да, что-то помню. Да. Борис Немцов там фигурировал. Вспомнил.
Ну, он еще и в Совете Безопасности был во времена Кавказки. Он в общем, много где был.
Он занимался борьбой с организованной преступностью и в этом смысле был высокопоставленным, конечно, персонажем. Очень высокопоставленным. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Алло. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы из Дагестана.
Доброе утро, Сергей, Москва. Сергей, меня знаете, что вчера поразило, когда
давайте.
Видел, когда он с Путиным беседовал, выражение его лица.
А какое?
Вот, то есть такое ощущение, что он прям куда-то там в тартарары летит. То есть очень испуганный вид был. Ну, мне лично так показалось.
Мне кажется, может быть, мобилизованный перед начальством. Просто.
Ну, может быть, нет, ну прям страх в его глазах читался. То есть из Москвы, там, грубо говоря, с теплого кресла, там, с кожаного, где он там, говорится, имел как бы...
А вы бы поехали руководить Дагестаном?
Я бы не поехал, нет, конечно.
А давайте проголосуем. Все, я отменяю предыдущие требования, и, в смысле, давайте проголосуем. А вы бы поехали руководить Дагестаном? Очень простой вопрос. А вы бы поехали руководить Дагестаном? Да, 134-27-35, ну, Путин вызывает, говорит, вот ты едешь. 134-27-35, да, 134-27-36, нет. Нет. Лучше дайте деньгами. я бы сказал, Владимир Ильич, лучше наличными, чем Дагестаном. Правильно?
Да. Но это определенно не то место, где можно отсидеться и ничего не делать.
Спасибо за доверие, Владимир Ильич. Лучше наличными, я бы сказал так. Не надо мне, зачем, спасибо. И все. А? Правда. А вы бы поехали руководить Дагестаном? 134-21-35, да. 134-21-36, нет. 134-21-36, нет. Я не хочу очень долго держать. 30 на 70 у меня сейчас. 30 на 70. И, секундочку, еще чуть-чуть. 29 на 71. Убывает количество. 29 на 71. Пиши, пожалуйста. 29 на 71. Все, ребят, отголосовали. 29 на 71. Итак, 29 поехали бы поруководить Дагестаном. А зато, значит, 71 ни в коем случае. Ну, давайте спросим, почему. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Обоснуйте, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей. Ну, мне кажется, правильно Владимир Владимирович сделал. Потому что у меня знакомые живут в Дагестане,
да.
Ну, точнее, жили, я хочу теперь болеть в Подмосковье, вот видные дома Дедова. И вот всегда был там клан Магомедовых был в начале 2000-х, которые были там другие, там кумыки, недовольны аварцами. Поэтому, да, лучше поставить варяга, который
конечно. Так,
независимо конечно. От этих элит, потому что там 50 национальностям не угодишь.
Ну да. Я бы еще, знаете, я бы сказал тогда президенту, если бы он меня посылал, но я бы не поехал, во-первых, а если бы он все-таки пендалями меня гнал бы, я бы сказал тогда, по крайней мере, раз в неделю телефонный разговор, ну, без всяких вот этих вот, без всякой вот этой, вот сказать, там, без посредников, ну, напрямую, то есть я бы сказал, я поеду, но раз в неделю... прямой разговор телефонный не менее получаса.
Провод в кабинет.
Ага. То есть, если вот Путин бы сказал мне, хорошо, полчаса в неделю, значит...
Ну, смотрите, тут же еще вопрос, насколько долго он сможет продержаться там, поставить его, поставили год этот, он точно будет.
Да, продержится.
Это зависит от того, как он наладит взаимоотношения с местными. Они же его просто не выбрать.
Они начнут, я умоляю, они сейчас начнут его делать из него куколку начнут. Сейчас его
обвалакивать.
Алло, Михаил, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, грустно все это видеть. Это такая попытка попробовать, наконец, наместничество. Как это делалось раньше. Но выбран такой национальный полутип. Вот этот Владимир, как-то его Абдулла, отчество у него. Я его наблюдал.
Нет, очень простое отчество, сейчас расскажу.
Это совершенно пассивная личность. Советский милицейский чиновник.
Абдуалиевич, Владимир Абдуалиевич.
Извините. Абсолютно советский милицейский чиновник.
Да.
Причем такой немного чистоплючек. Он много раз выступал по телевизору, он там с этой федерацией в Думе был и так далее. Этот человек, если вот взять за 100% способность обтекать острые углы, никогда на любой острый вопрос отвечать, а моя теща очень порядочная женщина. Вот это вот Васильев, так?
Угу. То
есть, я вообще не представляю, как он будет руководить. Он никогда ничем не руководил.
Ну как же, подождите, он же занимался... Ну давайте из запоминающегося Михаил.
От сержанта.
Ну он занимался главным управлением по организованной преступности, МВД России.
Да, вот поэтому я и вам и звоню. Я никогда ничего не говорю зря.
Я вас прошу, прошу.
Это совершенно квашеная капуста. И в кругах этих, так?
Да.
Вот, где эти фуражки цвета моренго, говорил один мой институтский товарищ. Он слыл абсолютный примитив, никому не опасный, ничего не умеющий фактически.
Ну как же там за министра-то он дорос, почему же я не дорос?
Сергей Леонидович.
Сергей,
да,
просто
он,
Сергей.
Он зам министра.
Да.
У нас этих замов министров. Вот был Орлов замминистр. Вот
ну
эта
да.
фигура.
Я скажу, Орлов Шайлов. Орлов дожил до международного розыска. Это блистательно.
Конечно.
Да. Но Орлов разве не сидел? Орлов разве не сидел? Мне казалось, что он сидел на кассе, Орлов, нет?
Ну, конечно. Вот. Да. А политика в России это
всегда. До полковника Захарченко Орлов сидел. В отличие от лоха Захарченко, Орлова никто не поймал. Да.
Да, да, да. Так вот, правильно сказал предыдущий ваш корреспондент, звонивший. Я-то не смотрел, конечно, не видел.
Да.
Но, говорит, он увидел в глазах этого Владимира Абдулатиповича ужас. И это понятно. Это такой чистенький, выверенный, который наверняка перед уходом на работу даже, извините, бровки выщипывает, смотрит.
Боже, как вас нервируют ухоженные мужчины.
Он, нет, он очень позер. Очень большой. Понимаете, конечно, для него это ужас. Это акт бессилия. Понимаете, строить что-то сверху и искать, и ждать, пока придет какой-нибудь тот...
Вас надменность, которая... Я думаю, как вы одеваетесь? Вот мне интересно. Вы, наверное, шик-кэжуал. Такой шик-кэжуал.
Вы знаете, вот передо мной шкаф, и не один, где висят, наверное, 50 костюмов, которые я не одевал уже. Вот я
же говорю, а мне завтра идти в Совет Федерации, я пообещал. Ну,
ужасно, я вас понимаю.
Я иду в Совет Федерации, джинсики постираю, конечно, не вечером.
Кроссовки, галстуки, пиджак.
Я понимаю, Михаил ненавидит вот этих вот пиджачников, таких, как это сказать, лакированных пиджачников, таких совсем. Он наверняка, я говорю, Михаил, наверняка такой шик-кэжуал такой. Видишь, у него 50 костюмов и так далее.
Которые пылятся, как он сказал.
Которые пылятся.
Да, он сейчас уже не надевает.
А мне завтра идти в Совет Федерации, и я в страшном затруднении. Потому что в майке это, пожалуй, будет неуважение к органу власти, я так думаю. Угу. Конечно, под одеждой все голые, все люди голые. Нет, ну это условность, одежда это условность, под одеждой все голые. Но это мы понимаем, но все равно есть какие-то формы. Да? И вот я думаю, надо что-нибудь будет надеть. А где у меня это, то, что надо надеть?
Может быть, в квартире. То, что соответствует.
Может быть, в квартире. Месту. Нет, у меня какой-то пиджак был. У меня был пиджак, не поверишь, какой-то совсем хороший. Но не Версачи, а какое-то второе имя. Какое еще бывает? Версачи и Армани. Армани у меня был. Армани. У меня пиджак Армани. Я очень хорошо помню, как я купил его на New Bond Street в Лондоне. Но заплатил не я. Я сказал охраннику Буриному, чтобы он заплатил. Ну, я как хохол, я сказал охраннику. Я говорю, ну, you pay? Он говорит, yes, I pay, все. Вот, Армани. У меня есть пиджак Армани. Я боюсь, что он для меня тогдашнего, то есть он для меня 10-летней давности. Может быть, он где-то будет трудно застегиваться. Но где его найти? На какой он даче? На какой он даче?
Делать вид, что вам жарко.
Надо ездить по дачам и искать пиджак Армани. Я завтра в Совете Федерации.
Слушайте, я читаю одного путешественника, да. Он в какой-то там период своих путешествий попадает в Северную Корею. У них там дресс-код, он непременно должен быть в рубашке и в галстуке.
Да.
У него была гавайская рубашка, потому что он из другого путешествия ехал.
Да.
И сосед, друг ему дал галстук какой-то совершенно не в тему, и в этом виде он приходит на таможенный пост, на него так посмотрели очень косо, но пропустили, потому что технически он дресс-коду соответствовал. Рубашка, правильно. Галстук, все вроде как положено.
И цвета не описаны.
Да, а цвета были действительно.
Раз уж мы коснулись темы Кавказа, я хотел сказать, что мемориал разоблачил, что Москальковой, вы знаете, что Москалькова у нас за правами человека заведует, она заведующая прав человека. Во время визита в Грозный вместо исчезнувших чеченцев показали их братьев. Братья сказали, что они это те. Ну, значит, я понимаю. Значит, мне кажется, что мы здесь, как сон во сне, мы здесь видим очень странную вещь. Имитационная наша демократия, она вполне имитационная, да, наталкивается на сон во сне. То есть мы...
Симулякра уже.
Да. То есть мы есть сон о демократии, Москалькова, есть сон о демократии, да? Сон, в котором нам снится демократия. И там во сне Москалькова засыпает и видит сон о демократии в Чечне. Сон в квадрате. И главное, что чеченцы в этом смысле, братья, приходят к Москальковой и говорят, что они тот брат, который, вероятно, убит.
И при этом еще делать такое недовольное лицо, вроде оторвали от дел по какой-то чепухе, это с огорода.
Я сейчас рассказываю вам не эту ситуацию, потому что я не могу доказать ее в суде. Я вам рассказываю ситуацию вымышленную. Представьте себе, что одного человека убили за то, что он гомосексуалист. Это вымышленная ситуация. Однако очень интересная. Значит, какого-то человека убили за то, что он гомосексуалист. И... Его братья приходят во время инспекции и говорят, что они это он, чтобы покрыть убийц, чтобы защитить убийц собственного брата. Потому что убийцы брата хорошие. Но это, конечно, вот для того, чтобы это поместилось в голову, надо иметь... Это невероятную гибкость сознания, согласитесь. Но вот этот Кавказ, уж вы понимаете, в чем дело? Мы попросили убедиться, что они живы, и пригласили их на встречу. Они приехали с паспортами. Это Мускиев Махма Турпалович и житель города Шали Юсупов Шамхан Шайхоевич. Мы с ним встретились, поговорили, сказала Москалькова. Их привезли сюда, в Грозный, я сверила все данные. Они были недовольны, что их оторвали от дел, но истина дороже. Значит, по данным мемориала, Москалькова встречалась не с ожившими чеченцами из списка расстрелянных, а с их братьями, которые участвовали в спектакле, таким образом, если верить написанному, что братья участвовали в спектакле по покрыванию и защите убийц братьев. Товарищи, вот это высоко. Имитация демократии в Москве не идет ни в какое сравнение со сном во сне, который вы видите в Грозном. Просто потрясающе. И Кадыров, кстати говоря, выступил за Поклонскую. Очень интересно. Скажи, у нас есть это на видео? Я, насколько понимаю, он рассказал о хрупкой девушке Поклонской. Девушка ли она? Затравленную из-за протеста против Матильды. Глава Чечни Рамзан Кадыров публично... Посмотри, может быть, ты найдешь. У меня на Ютьюбе. Да, найди мне, может быть, пожалуйста. Может быть, Кадыров 95. Он это делает на видосе. Или он это делает, если он на видосе делает?
Я видела только текст.
Только текст.
Да.
Потому что, найди меня, может быть, вдруг ты найдешь.
Хорошо.
А хрупкая девушка Поклонская, он защищает ее. Не знаю, мне кажется, что она дама все-таки уже. Или все девушка еще. Девушка. А? Не знаю. Хорошо. Значит, что он говорит? Ее травят, говорит Кадыров, за несгибаемую волю, силу духа. И за четкую позицию. Те, кто не имеет никакого отношения ни к отечеству, ни к народу. То есть те, кто ее травят, мы тоже так думаем.
У него же просто теперь еще есть Телеграм.
Кто ее травит? Моссад и ЦРУ, мне кажется, нет? Кто ее травит? Да, он это писал в Телеграме. Может, это на видео есть, нет? Нет? Ну хорошо, нет.
Да,
ладно, хорошо, нет. Все. Значит, ее травят кто-то, кто не имеет никакого отношения ни к отечеству, ни к народу. То есть к России вообще не имеют отношения те, кто ее травит. А какая у нас проблема? Нет проблем. ЦРУ и Моссад ее травят, тогда какая у нас проблема? Это нормально. Она высказалась против фильма «Матильда». И это ее право. Я только приветствую ее позицию, заявляет Кадыров. Она представляет в Госдуме интересы населения России. Кадыров говорит, что петиция против фильма «Учителя», с Днем Учителя, то есть, ранее собрала 100 тысяч подписей. И хрупкая девушка, девушка ли она, защищает интересы тех, кому не все равно на историю своей страны. А что такое «не все равно на историю»?
Ну, как «не все равно»?
Нет, управление «не все равно на историю». Что это за управление? Предложное управление здесь не странное?
Кадырова, мне кажется, может быть много странных.
А я скажу, это то, что
управлений.
Это мат. Это же замена мата.
Вы так думаете?
Конечно. На историю, не все равно на историю, это замена мата. Управление. Это пенис забить на историю. Забить пенис на историю. Понимаешь?
Глубоко.
Нет, ну тогда управление на. Внимание, забить пенис на. Забить пенис на что-то. Забей пенис на что-то. Имеется в виду на что-то. Управление на используется в матерном выражении. Так, и хрупкая девушка защищает тех, кто не забил пенис на историю своей страны. Вот как. Ну, тогда можно, тогда понятно. А Поклонская всеми силами стоит за родину, это правда. Она руководствуется лишь любовью к своей стране, отстаивая то, что дорого для каждого патриота. Родину. Времена меняются, взгляды людей меняются, но родина одна. Царя и его... Я цитирую Кадырова. Царя и его семью расстреляли, потом канонизировали. Правда, сначала за рубежом, а уже потом в России. Ну, конечно, карловарцы его канонизировали, а нашим пришлось принять канонизирование царя, потому что хотели объединиться с карловарцами. Может быть, не знает об этом Кадыров, я могу ему рассказать. Это потому, что карловарцы требовали, чтобы мы признали их святых. А карловарским святым был Николай как раз.
Понимаешь? А я думала, просто соскучились по святым. Ну ладно.
Не-не-не-не. У карловарцев был Николай всегда святым. Поскольку была поставлена задача Ельциным Борисом Николаевичем объединить церкви, угу, то Алексей начал работать над этим. Алексей начал работать. Угу. И Алексей вынужденно, значит, сказать, должен был принять карловарских святых. А карловарские святые в первую голову как раз Николай. Вот. Но это сделано было из политических соображений, так что. Вот, хорошо. Значит, и благодаря таким людям, как Наталья Поклонская, продолжаю я цитировать, мы сохраняем свое отечество. Очень правильно. Очень правильно. Значит, смысл в том, господин Кадыров, что она немножко все время говорит об одном и том же, что заставляет людей думать о ее душевном здоровье, господин Кадыров. То есть, что она имеет право на мнение, это верно. Кадыров прав. Она имеет право на мнение. Она действует в интересах Родины? Абсолютно убежден в этом. Так же, как и Кадыров. Я тоже убежден, что Поклонская действует в интересах Родины. То есть ее мотивация – защита Родины и народа. Это точно.
Ну это как? В смысле, с ее точки зрения?
С ее точки зрения.
Ну, с ее точки зрения ты да.
Не противоречиво, не
а
противоречиво.
С точки зрения некой объективности.
Вот. Объективности не существует. Все.
Да, согласна.
Сумма субъективности.
У него какая-то иллюзия объективности.
Нет, нет. Она имеет право на точку зрения, Кадыров прав. Она действует в интересах Родины, Кадыров прав. Она действует в интересах народа, Кадыров прав. А, значит, что еще?
Нет, ну подожди, что определяет интересы Родины? Я сама для себя определяю интересы Родины.
Не имеет значения.
Я что, Мединский, все, который пишет
все определяют,
свою
включая,
работу?
Ты не поверишь. Любой наблюдатель определяет в квантовой механике и интересы фотона там, или частицы и так далее, и так далее.
Ну,
в этом смысле,
хорошо,
в этом смысле
я считаю,
интересы Родины
в
можно определять...
В интересах Родины всех перевести на плоскую
подошву.
В этом
подошву. Смысле mm. определяет интересы Родины даже Трамп. Наблюдая нас, как наблюдатель, он может определять наши интересы. А мы можем определять интересы Америки. Например, Лавров говорит же, например, что обострение не в интересах Америки. Значит, Лавров знает интересы Америки. Таким образом, американцы знают интересы Родины, и так, нашей Родины, и так далее. Философски он прав. Другое дело, что мы думаем, что она больнушка. А так-то вот она, конечно, за Родину, что сказать. Движение.
Подъем. В движении.
В движении, 6 баллов. Балашиха стоит, железнодорожный стоит. Очень в центре тяжеловато. Сейчас я скажу. Еще Новая Рига плохо въезжает, и Ленинградка очень плохо въезжает. И авария держит людей на Варшавке, вот на въезде. Значит, очень тяжело, ребят, за счет чего 6 баллов? Москворецкая, набережная, третье транспортное кольцо, наверное, с 6 до часу по циферблату тяжелая новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Храня друг Сережа!
Десять часов 6 минут, среда, 4 октября. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко. Доброе
да,
утро.
Да, слушай, значит, мы должны посмотреть доллар, правильно же? Мы должны посмотреть доллар.
Да.
Сек, дайте мне. Тын-ты-дын-ты-дын-ты-дын. Что там? Я вижу, он у меня что-то медленно грузится. А вот, 57-80. 57-80, 67-92. Ну, все это, значит, все это похоже, да? Мы вчера плясали под 58.
Не сильно колеблется.
Не сильно. Да. Значит, 55-70, при этом нефть подсела, и хорошо. Нефть вообще трогала совсем недавно 59, крутилась под 59. Сейчас 55-69, 55-70, понимаете? Нефть садится, рубль не сдается, 57-80, нормально. 1.17.52 в паре подрастает евро, ну так, ну скажем условно как, 1.1709, 1.1752. То есть так вот на полфигуры, все равно в диапазоне 1.17. Хорошо, продолжаем дальше. Скажите, пожалуйста, вот интересно, очень интересно, я мучительно думаю, у меня один очень хороший друг, мой очень хороший друг, он ушел из журналистики такой, ну, за зарплату, он работал в хорошем издании. И, ну, можно я сказать, я не знаю, я думаю, он не будет сердиться. Он работал в Wall Street Journal.
Серьезно, да.
И вот когда я летал зимой, я с ним, мы с ним гуляли в Централ Парке. И, кстати говоря, температура воздуха, это был 23 февраля, температура была, как нарочно, 23 градуса тепла. 23. Мы гуляли в Централ Парк, и там было 23 градуса тепла. Дайте посмотреть, что сейчас в Нью-Йорке. Просто интересно. Я не говорю там что, а, Нью-Йорк?
Да вы просто сейчас разжигаете зависть.
Сегодня среда же, да? Сегодня в Нью-Йорке 26. А завтра чуть-чуть, это, завтра чуть-чуть потеплеет, будет 28 в Нью-Йорке. Плюс 28. Ой, я присяду, о, Господи. Плюс 28, я не ослышался, или это я ослышался? Посмотрите, пожалуйста, точно кто-нибудь, сколько будет погода в Нью-Йорке завтра? А, плюс 28, а, плюс 28. Что хотят, то творят, товарищи, что хотят, то творят. Ну, что сказать. А в Барселоне, может, мне интересно просто, где люди живут плохо. Вы знаете, что они там плохо живут, им плохо там. Ну, в Нью-Йорке ясно, что они под гнетом американского империализма, там не раздышишься. А в Барселоне завтра, я говорю, сегодня 23, сегодня плохо, завтра 26. А в Нью-Йорке сегодня 26, а завтра 28. Ну, вот так как-то.
Там везде плохо, везде. У нас хорошо.
Душновато.
У нас топить начали.
Мне кажется, душновато.
Прекрасно.
Правда же? Вот 26-28, душновато.
Там в Барселоне митинговать сложно и все такое.
Это не так. Может быть, выйдешь, вот хочется на свежий воздух, а выходишь, а там нет свежего воздуха. И думаешь, господи, а где же свежий воздух?
А его вот он в России.
Он в Москве. Москве.
Здесь, да.
В Москве. И хочется в Москву, хоть на секундочку, хоть на минуточку, хоть воображаемо.
Кое-где уже голым деревьям прильнуть.
Голым, боже, при слове голым я вздрогнул. Значит, хочется прильнуть голым, да, абсолютно верно. Значит, и все это. А? Слушай, а ты про Милонова слышала, если ты хочешь прильнуть голым? Я, это самая песенка, которую Милонов ополчился и теперь будет бороться.
Слышала, да.
Слышала? Чудесный. Дай мне посмотреть Милонов. Эту песню, где там? У нас нет теперь, вот она
нет,
потерялась.
Нет, вот она, вкладочка последняя.
Вот это премьера.
Да, я ее уже
значит,
загрузила.
Есть чувак такой, Сергей Лазарев, кто бы он ни был, неважно, он при этом исполняет вокал.
Ну как, он же на Евровидении был от нас.
Что ты говоришь?
Да.
Я этого не знал.
У него там
неважно. Это мужчина...
Интересные, блин, инсталляции заднего, визуальные такие.
Ты сказала, интересные, блин, инсталляции?
Нет.
А что ты сказала?
Интересные инсталляции были.
А, были. А я уже мне казалось, что ты ругаешь сама там. Извини. Хорошо. Значит, нет. Я его... А? Не пугайся.
Уже без рекламы тут.
Я уже знаешь что? Я нашел, где лесби. Значит, Милонов сказал... Да, а что мне сказал Милонов? Давай мы его в цитате. Что у него кровь из глаз пошла, и что он блевал, и еще что-то. Милонов, сейчас секундочку.
Что он будет каленым железом.
Каленым железом. Но да, там ничего его. Особенного нет. Я тебе скажу, смотрите с третьей минуты этого Лазарева, больше все остальное не надо. Сейчас я скажу, там до этого они живот гладят все время, кольца надевают, ну всякое такое, шняга, пошлятина идет. Ну в хорошем смысле.
18+.
А? 18+. С третьей минуты тёлка садится на талию мужику. Потом они начинают шептать быстро друг другу, касаясь губами. И потом же, вот взял, оп, стоп, стоп. Это поцелуй или нет, две женщины?
Ну,
это не поцелуй. Между их губами до сантиметра.
Это очень близко все-таки.
Да, но их между... Что значит поцелуй? Они трутся носами, в сущности, как иракезы. Они, как иракезы, трутся носами. Если бы ты вышла замуж за иракеза...
Они там что-то шепчут и периодически касаются губами во время шептания.
Не касается. Тут есть сантиметр. Я же вижу. Я проанализировал, в отличие от Милонова.
Нет, ну вон верхние губы-то.
Верхняя губа? Одной женщины касается носа другой. Это иракез, это иракезские ласки. Еще раз, если бы ты вышла замуж за иракеза, тебе днями целыми напролет пришлось бы тереться носами. Я тебе серьезно говорю. Вот, она не касается губами губ. Милонов зря. Сейчас, секундочку, мы дадим вам посмотреть, что под эту похабщину. Ну, в смысле, они трутся носами, я считаю, что это страшная похабщина. Значит, что под эту похабщину раздается, блин.
Твоя любовь лишь мое светило. Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь — этих тактов сила. Твоя любовь меня доводила, но твоя любовь — это так красиво.
Ва-ва, сиську трогает.
Сейчас. Твоя любовь — этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило.
Она трогает его грудь. Там тоже рудиментарные, знаете, рудиментарные молочные железы могут быть. Это тоже надо осуждать. И сейчас ничего такого нет. Все. То есть, короче говоря, что Милонов нашел в этой песне? Я сейчас объясню. Но Милонов он всегда найдет, как вы знаете.
Это правда, да.
А? Милонов вот он
усмотрел ведь.
Сейчас
а?
Мы прочитаем. Сейчас мы прочитаем. Прямо Милонова прочитаем. Секундочку. Все как есть. Нет, пусть будет, пусть будет. Сейчас мы, потому что мне хочется, чтобы этот мужчина пропустить рекламу. Пусть этот мужчина что-то поет в этот момент. Пусть он, давай, этот господин. В какой-то момент это становится зажигательным, и у меня, например, кровь не пошла из глаз. Пошла... Вот так, пусть он поет тихонечко. Шепчи, брат, шепчи, брат. Тут у всех глаза такие с поволокой, товарищи. То есть я понимаю, что актеров, он сказал актерам, что песня эротичная. Он им рассказал об этом. И я думаю, что они актеры... Играли не под его песню, понимаешь, в чем дело? То есть актеров снимали в этот момент в студии во время съемок. Шла какая-то приличная музыка, я не знаю, может быть, Авантейша. Понимаешь, в чем дело? Нет, все. Поэтому они...
Ретро-ФМ.
Нет, они, у них такие глаза налились поволокою сразу. Они сделались поволокою. Понимаешь, о чем я говорю? А значит, а потом... Но их никто не предупредил. Потом их, соответственно, включили Лазарева. И они не в курсе, поэтому у них глаза такие, как будто у них приличная музыка звучит. Понятно? Давайте. Секундочку. Милонов хочет запретить клип Лазарева из-за целующихся лесбиянок. Их там нет. Милонов, их там нет целующихся. Они не касаются губами друг друга. Депутат Госдумы Виталий Милонов напишет жалобу на писца Сергея Лазарева за пропаганду гомосексуализма детям. Почему детям?
18+. Напомню.
Дети? А дети там в какой момент? А, там есть дети где-то.
Они же потом, есть дети,
они же потом родят детей в конце. И вот этот ребенок и стал жертвой пропаганды.
Не, ну те пары, которые однополые, у них нет на руках детей.
Нет.
Там у других пар есть дети.
Многополых. Там многополые есть. Мультивалентные пары есть. Мультивалентные. Вот у тех есть дети. Ну да, случайно появляются, да? Сейчас, секундочку. Возмущение самого известного гейборца страны вызвали две целующиеся девушки в новом клипе. Это неправда. На видео стоит маркер 18+, но Милонов будет добиваться запрета. Кто слушает Лазарева? Говорит он. Маленькие девочки! Им 12-13 лет, говорит Милонов. Они еще не созрели, чтобы слушать нормальную музыку. Он же из себя весь такой слащавый. Полностью разделяю точку зрения. Прыгает на сцене, прыгает, как подонок прыгает. Милонов прав. Просто они еще не знают, что Лазарев нифига не мужик, заявил Милонов. А кто же он?
А Милонов знает.
А мужик, между прочим, мужик, слово мужик. Ты знаешь, что слово мужик в применении к мужчине — это тюремное, знаешь, да?
Да.
А? Ты знаешь или нет, просто мне интересно. Дело в том, что мужчины в тюрьме делятся на несколько категорий. Есть воры. Воры. Есть воры, а есть, ну, соответственно, вохра, вот эта вся, вот кум, вохра, вот эта вся, ну, это все неприятные люди, которые охраняют тебя, да? Там оперативники вот эти все. Значит, охрана. А есть среди, собственно, сидельцев, есть воры, мужики и опущенные.
Угу.
Вот их как бы три больших сословия, да? Значит, воры — это те, кто не работает, соблюдая некую этику вора.
По понятиям живет.
Живет по понятиям, и он не имеет права работать. Он может жить только воровством. Только воровством. Вот, значит, мужик — это тот, кто работает. Понятно, да? Поэтому, когда Милонов говорит, что Лазарев нифига не мужик, он имеет в виду, что Лазарев, наверное, вор или кто, или кто? Или опущенный? Кто?
Очевидно, он указывает, что он не работает.
Мужик в зоне. Это вообще слово «мужик» по отношению к мужчине — это чисто тюремное употребление. Понятно, да?
Вся Россия так говорит.
Вся Россия стоит на тюрьме, абсолютно верно, ты права. Вся Россия вышла из тюрьмы или устремляется в тюрьму. Вся Россия находится в промежуточном межтюремном состоянии. Она либо вышла из тюрьмы, либо отправляется в тюрьму. У России других состояний не бывает. Россия держится на морали армии и тюрьмы, что одно и то же. У нас в армии и в тюрьме мораль одна и та же. Понятно, да? Мужское сообщество в России всегда строилось, мужское сообщество, которое здесь рулит, в отличие от того, что вы думаете, бабоньки. Мужчины здесь рулят, мужчины здесь рулят на основе морали тюрьмы. Потому что никакой другой морали у нас нет. Понятно?
Ну, потому что у нас даже Бог не фраер. Мы же знаем,
совершенно
нам же губернаторы об этом говорят.
Абсолютно верно. Совершенно верно. Значит, мы стоим на тюрьме. Россия стоит на морали тюрьмы. Это очень справедливая, очень-очень-очень выстраданная мораль, которая пронизывает все наше общество. Поэтому называть мужчину мужиком – это тюремное правило. Тюремное правило. И это называют мужчину мужиком – Тот мужик, кто работает, мужик работает, он ходит на работу, он с лопатой ходит, он еще куда-то ходит, мужик. Понятно? Поэтому, когда к тебе подходит этот самый охранник, кум, люди кума, и говорят, например, тебе говорят, представим себе, что ты мужчина, они говорят, иди работай. Хасашин, работай.
Так я работаю,
ты говоришь, я не мужик вам работать. Понятно? Я вам не мужик работать, мужика берите. То есть с лопатой пойдет мужик. Понятно, в этом смысле в России мужики остались только таджики. Все остальные не мужики. Милонов в этом смысле прав. Никто не работает, кроме таджиков, правильно? Значит, у нас мужики таджики, а все остальные воры или опущенные.
Ну, он же поет, у него же связки напрягаются.
Значит, вор или опущенный. А?
Ну, судя по тому, что Милонов осуждает, наверное, он его не считает.
Я не буду проводить голосование. Я не буду проголосовать. У меня есть соблазн, конечно. А? У меня есть соблазн. Ну, давайте попробуем сейчас, попробуем проголосовать. Слушайте, есть три разновидности человека, мужчины. Три разновидности мужчины. Я считаю, абсолютно уверен, что Россия полностью содержательно стоит на морали тюрьмы. Я так считаю. Тюрьма – это важнейшее явление в жизни России, важнейшая системообразующая. Так сказать, важнейшая скрепа в сущности и дающая полностью мораль, пословицы, поговорки. Почти все идет из тюрьмы у нас. Почти все из тюрьмы. Понятно? Или из армии.
Да.
Что одно и то же. Это в сущности гомогендерные, я не говорю гомосексуальные, внимание, я не сказал гомосексуальные. Это гомогендерные сообщества мужчин, давай опишем, что такое тюрьма и армия. Это гомогендерные сообщества мужчин, разрабатывающие модели взаимодействия на основе способности унижать и подчинять младших по отношению к старшим. Понятно, да? То есть младшим надлежит подчиняться, старшим надлежит повелевать, но каждый старший имеет над собой старшего. То есть это в сущности некая вертикаль унижения и соподчиненности, которая вырабатывает справедливые нормы унижения и соподчиненности. Справедливые. То есть, как тебя справедливо можно унижать. Понятно, да?
Вот где настоящая территория смысла.
Женщины в этом, конечно, абсолютно. Тюрьма и армия – это главная территория смысла. Значит, женщина в этом сообществе гомогендерном признается в общем ошибкой и слабостью. Значит, в этом гендерном сообществе, безусловно, на высоте образ матери.
На высоте,
мать на
Но
высоте.
Мать должна быть такой страдалицей, которая все терпит.
А женщина, которая не мать, не твоя конкретная мать, она, в общем, конечно, либо слабость, либо шлюха.
Угу.
Либо, да? Значит, сам пьянел от того, как курил эту тройку. Помнишь это? Сам пьянел от того, как курил от этой тройку с голубым на конце ободком. Вот это «Окурочек». Песня «Окурочек».
Нет, не слышала.
Но это Юза Лешковский, между прочим. Значит, сам хмелел от того, как курил эту тройку с голубым на конце, или там с каким-то, с золотым на конце ободком. значит, и так далее. Вот это, я перейду на такой шансон, голос шансона. Договорились, чтобы было шансонисто? И потому что я перехожу на мораль тюрьмы и армии, поэтому мне надлежит перейти на этот голос. Слушай.
Давайте, значит, переснимем Лазареву клип с вашей аранжировкой.
Давай, давай.
И будут что у нас уже сказать? Серьезные это такие так суровые, на самом нет, деле, давай, мужики нет, будут дай, в кадре
дай,
у нас.
Да, я подпою парню. Секундочку, сейчас, как там это? Надо, секундочку. Твоя любовь это... Подожди. Светила. Твоя любовь это так красиво. Вот здесь мне забираться трудновато наверх. Твоя любовь это так красиво. Вот так надо петь, да? Да, Милонов скажет
когда
нормально.
Когда ты вечером дома курила.
Курила. Сам хмелел от того, как курила ты тройку с золотым на конце ободком. Ну вот, понимаешь, в чем дело? И в этом смысле, почему мать, дай мне продолжить этот краткий экскурс в русскую жизнь, почему мать хорошая? Потому что русского мужчину, как правило, сажали в то время, когда он еще не знал супружеской жизни. Он уходил в тюрьму прежде, чем он познавал супружескую жизнь.
Ты как?
Вот так, как вот так.
Как-то же знать, надо ну, было. Быть,
а? Никак.
Наверное, познал уж.
Ну, как бы познал по рассказам. То есть он практически, русский мужчина не знает в эпосе, в тюремном и армейском эпосе, он не знает женщины. Он не знает женщины. Или почти не знает женщины, кроме матери. Понимаешь? Черный ворон. Помнишь Черный ворон? А, значит, жене скажи, а она свободна. Пусть, значит, помнишь Черный ворон? Что он должен сказать жене? Пусть идет, кому хочет. Пусть идет к другому мужчине.
А главное, думаю, мать-то почему его растила одного?
А главное,
потому что ее муж ушел в тюрьму.
Конечно,
до муж, этого, а значит, муж он познал
уже. Муж всегда в тюрьме или в армии. Или в тюрьме, или в армии. Послушай меня, он говорит ей, передай жене, значит, пусть она выйдет замуж за другого, пусть идет.
А она не могу.
Она не нужна.
Говорит,
все, и все, и все. Очень коротко. Пусть уходит и точка. Жена, пусть уходит и точка. А потом передай привет родной матушке. Пусть она не печалится, пусть она, так сказать, и так далее. И про матушку очень тепло, про матушку тепло, про жену не тепло ни разу. Потому что жена, она с кем хочешь ляжет, это не проблема. Про матушку тепло, матушка хорошая, а жена это вообще не парит. Значит, в эпосе, в русском, понимаешь? Значит, дальше, в этом самом, там, где первая пуля. А первая пуля, вон ногу ранила коня. Помнишь эту песню? Люба, братцы, Люба. Там же,
Вот заметьте, мужчина все время ведет себя как маленький мальчик, которому проще умереть, чем выжить и продолжить 100%. Работать, вести 100%. Приличную жизнь, 100%. Помогать матери,
мы об этом говорили, строить дом. Мы об этом говорили в начале программы. Конечно, мужчине легче умереть, чем работать. Зачем все это делать? Естественно. Что
конечно,
он говорит?
Конечно, он мать любит, потому что мать
говорит?
Должна терпеть
что
все,
он
она
говорит
должна
о жене?
Вырастить.
Ты помнишь или нет? Что он говорит о жене?
Что он говорит о жене?
Жинка погорюет, забудет, выйдет замуж за другого.
Правильно
жинка
говорит.
Жинка погорюет, ра-ра-ра-ра-ра-ра, ра-ра-ра, и все такое шла бы она к чертовой матери тогда.
Опять
сразу. Жалко только. Нет, дальше.
Страдания.
Жалко только волюшки во широком полюшке. Жалко только мать старушку в одном из вариантов. Там есть добуланова коня. И в одном из вариантов есть «Жалко только волюшки во широком полюшке», «Жалко только мать-старушку до буланова коня». В одном из вариантов вместо матери-старушки там есть замены, но есть и мать-старушку. То есть жену не жалко, она пойдет к любому, ляжет с ним, не вопрос. А вот мать-старушку жалко, а? Жалко только волюшку или волюшки во широком полюшке. Жалко только мать-старушку до буланова коня.
Вы же понимаете, что...
Люба, братцы, Люба. И пошло, понятно?
Вот значит, корень этого — это жалость к себе. Ты жалеешь себя, мужчина жалеет себя.
Мужчина.
И вроде как переносит, ну вот матушка осталась одна, а жена-то мужчина. Она такая разумная эгоистка, она продолжит жить.
Мужчина в России.
А я буду страдать, умирать и так далее.
Мужчина в России не хочет работать, не хочет любить женщину, да? Не хочет. Одну ночь с ней провожался, как там это было? Одну ночь с ней провожался, сам на утро бабой стал.
А? Это да, Стенька?
Конечно. Одну ночь с ней провожался, сам на утро бабой стал. Во что превращает женщина своим прикосновением? Тебя. Любая женщина прикосновением превращает тебя в бабу.
Она тебя превращает в обычного человека, а ты все время хочешь быть героем.
Конечно. Соответственно, русская, весь русский эпос направлен на то, что русский мужчина очень дорожит любовью матери, очень любит мать, в общем, презирает жену и презирает женщину. Она, конечно, в общем, конечно, шалава, да? Вот, с кем ты, с кем дымишь сигареткой одной? Я бы... Помнишь вот это? А? С кем ты, падла, любовь свою крутишь? С кем дымишь сигареткой одной? Не помнишь эти слова?
Нет, но смотрите, уважает мать за то, что она страдает вместе с ним, а жену не уважает за то, что она не хочет страдать
вместе с ним. Ты жвавонукове, сука, билета не купишь, чтоб хоть раз пролететь надо мной. Это продолжение. А? С кем ты, падла, любовь свою крутишь? С кем дымишь сигареткой одной? Значит, русский мужчина... Русский мужчина любит мать, презирает жену, презирает женщину, вообще женщину презирает как слабость, как ненавистную слабость. И поэтому, и если он мужик, то работает, а если он вор, то он не может работать. Понимаешь? Он не может, он не должен работать. А?
Ну, вот у меня такое ощущение, что я еду в маршрутке Оренбург-Плешанова.
Че, ты, я тебя спою.
Я как-то пошел с родом.
Что ты говоришь?
Сковырнули сейчас сердечко.
Да? Да? Да, я тебе могу. Еще Серегу пролетарий, очень хорошая песня.
Я 3,5 часа обычно вот это все слушаю.
А там песни такие. Слушай, а ты не слышала Серега пролетарий? Служил на заводе Серега пролетарий. Он с детства был испытанный марксист. Он был член парткома, и был он член месткома, но, в общем, стопроцентный активист. А дальше про женщину, послушай, про женщину. Его иная манька страдала уклоном, и слабый между ними был контакт. Он сказал: бросайте эти штучки. Он ей сказал: бросайте эти штучки, ведь ты компрометируешь меня. Понимаешь, вот это вот, там довольно много про
это. А я, знаете, как я люблю? Я люблю это. Нинка, как картинка с фраером идет.
Да.
Дай мне керафинку, и я пойду вперед. Поинтересуюсь, а шо это за кент? Че, та-да-да-да, Нинка, это ж мент, я знаю.
Значит, слушай, значит, мы пришли к выводу, что Милонов, безусловно, прав. Милонов — соль от соли земли русской. Милонов справедливо сторонится женщин. Справедливо. Справедливо сторонится женщин. Потому что от женщин грех, паскудство, и все они, кроме мамы, шлюхи. Конечно. Кроме мамы. Это убежденность многих русских мужчин. Многих русских мужчин. Понятно, да? И Милонов здесь очень прав. Очень прав. Потому что мораль русского мужчины выкована веками тюрем и армии. Веками. Мама хорошая, остальные шлюхи, лучше не иметь с ними дела. Очень правильно. Я еще свой вот блатняк поем все время. Теперь уже все. Сошли с ума все. Товарищ, значит, помнишь это? Товарищ, скажи моей маме, что сын ее погибнул на войне. С винтовкою в рукою и с шашкою в другую. Это надо петь с г-фрикативной.
С г-фрикативной,
потому что... Нет, потому что там речь идет об Украине, на самом деле. Потому что там с какого-то кичмана, на самом деле это украинский кичман, человек куда-то уходит, и вот это вот, значит... Товарищ, скажи моей маме. Там все равно мама положительный. Стоп, мусорок! Еще когда нам песню предлагают спеть, стоп, мусорок.
Эту песню я пою в караоке.
Стоп, мусорок, мы не помним.
Не шей мне срок, но там есть мат в одном месте.
Есть, да?
Да,
в одном месте. Ну и хорошо, одно слово. Ну ничего, можно же заменить. Мат успешно заменяется всюду. Слушай, значит, я хотел сказать, что мы продолжаем про... Чуточку у меня еще есть. Прекрасно есть... Человек, духоподъемность сочетается с преступностью в русских людях. Сейчас мы делаем некоторый экскурс. Ярославский попечитель крестных ходов, он постоянно предоставляет средства для того, чтобы проводить крестные ходы, хода. Это 57-летний крупный бизнесмен из Ярославля Владимир Голубев. Он, значит, имеет подтвержденных следствием, но пока, насколько я понимаю, еще не подтвержденных судом, несколько эпизодов, сейчас я скажу, сколько эпизодов, 5 эпизодов сексуальных действий в отношении девочек от 8 до 10 лет. То есть ему привозили 8-леточек, и он совершал с ними насильственные действия. А так он известен тем, что он член попечительского совета, попечительского совета Фонда поддержки Русской Православной Церкви Ярославской епархии и ежегодно помогает организовывать крестный ход по Волге, предоставляя паломникам теплоход «Академик Вавилов». Вот он какой, видишь, в нем сочетаются такие доблести.
До известной степени противоречивый, да, человек?
Потому что нет. Я на самом деле теперь понимаю, что он нет, что нет никаких противоречий. Никаких противоречий.
Нет, я надеюсь, что все-таки есть.
Я думаю, что нет.
Иначе во что уж тогда верить и кому верить?
Нет, он байкер, он покровительствует байкерам православной церкви. Бентли, он ездит на Бентли. Он член попечительского совета Фонда поддержки Русской Православной Церкви Ярославской епархии. Он организовывает крестные хода по Волге. И он же, ему же вменяется 5 случаев насильственных действий сексуального характера в отношении девочек от 8 до 10 лет. Я не вижу противоречий. А вот, пожалуйста, интересная новость. Божья воля раскололась. Не знаю, сам НТО что говорит. По-моему, было какое-то попытка опровержения или что-то.
Он сказал, что это связано, скажем так, с отношениями.
Связано с отношениями.
В общем, интересная ситуация. Вот,
что с отношениями?
Вот это вот любовь, да? Ады, не помню, в общем, фамилию, не могу выговорить.
Алехина, Мария Алехина.
Нет.
Очень легко.
У них в этой организации одна из, значит, дам этой организации
стояла
у истоков, как она утверждает, и была его основательницей вместе с НТО. И вот сейчас она заявила, что он больше...
Адегова.
Сложно.
Людочка Адегова, она же Еиспенко. У нее вторая фамилия есть.
Вот, она... И вторая тоже не легче. Она заявила, что НТО больше не с ними, и вот вы его больше не слушаете, и отношение к организации он...
Адегова, значит, взревновал.
Да.
Взревновала, потому что НТО...
Он
погрузился
них...
в отношения с Марией Алехиной. Мария Алехина из Pussy Riot, которая. Pussy Riot. Значит, я должен сообщить, что вот это, вот к этому Милонов должен был бы присмотреться.
Конечно.
Всякий мужчина, который, уклоняясь от истинного мужского товарищества, погружается в отношения с женщинами, есть дрянь и тряпка. Дрянь и тряпка. Вот мне кажется. Товарищ Милонов, я бы обратил внимание. Смотрите, он вообще, так сказать, нас на бабу променял он, этот НТО. Нас на бабу променял. А?
Ну-ка, там, я так поняла, все-таки две дамы вступили в спор, потому что вот с этой первой у него были отношения, но поскольку они крестные одного ребенка, им отношения не положено заводить.
Все
и
хорошо.
Они расстались.
На самом деле,
теперь вот он,
это как,
значит, с Алехиной читает Библию вместе.
Монтекки и Капулетти. Конечно. На самом деле, у глубоко религиозных людей есть такое ощущение, что они могут обратить кого-то по-настоящему. И тут вот есть какое-то движение, по-настоящему очень искреннее. НТО, мне кажется, очень искренне хочет ее обратить. Дело закончится браком, мне кажется. В результате пойдут детишки, колясочки и все на свете, понимаешь? А НТО станет атеистом в результате. Атеистом полным, мне кажется. Ну, это все постепенно. Слушай,
может быть, она его справедливо утверждает в том, что он все-таки ищет пиара?
А может, он ищет пиара?
И ради этого пиара он ушел, хотя он говорит, что видит требования Алехины там по
защите. С бабенкой покрутить и пиар заполучить, по-моему, неплохо, а?
Да, неплохо. Ну, нельзя сказать, что Алехина что-то ужасное делает.
А надо сказать, если позволишь, что Есипенко тоже хайпанула по полной.
Конечно.
Ее никто не звал, ее, можно сказать, бросили. Но она хайпанула. Ну, прям вот правильно сделала, и все, умница. Погнали дальше. А у меня опять что-то такое. Сердечное. Слушай, многоженский сервис. Это же очень интересно. В Индонезии есть многоженский сервис, очень интересно. А приложение для смартфона. Мусульмане Индонезии могут с интенцией заключить брак обращаться к девушкам. Однако этот сервис заслужил и, на самом деле, справедливые упреки индонезийских мусульман, очень правильные, справедливые упреки, потому что мужчины выходили в поиски женщин в сервис, ну, девушка, девушек, mm-hmm. да, а не поставив в известность своих жен. И это по-индонезийски is not correct. Not correct, и все. Понимаешь?
Конечно, жен.
Значит, сейчас будет по-другому. Сейчас ставится этот сервис по-другому. Посмотрите, пожалуйста. Проживающий в Индонезии, я прочитаю. Недовольны новым приложением для смартфонов. Айо полигами. Айо полигами. Здесь слово айо понятно, а полигами непонятно. Мы не знаем, что это значит. Для женатых мужчин, которые ищут женщин. Об этом сообщает The Independent. Приложение раскритиковали за сервис, позволяющий искать очередную женщину с нарушением закона. Как пояснил разработчик приложений Линду Пранаяма, когда мужчины проходят на обычные сайты знакомств, на обычные, на Tinder какой-нибудь, они не могут там обозначить, что ищут не первую, а вторую или третью или четвертую жену.
Они как бы честно, с одной стороны, говорят, что мы ищем серьезных отношений
ищем
и так далее.
Для серьезных
свадьбы.
Отношений. Да.
Но при этом вот такая
Но
деталь,
им трудно сказать, что они ищут четвертую жену. Трудно. А как это обозначить? Должен быть мусульманский сервис, отдельный, который говорит, в качестве какой жены тебя приглашают. В качестве какой жены. Значит,
мне кажется, там должны быть вот эти вот картинки. Первая жена, там, ее профиль, вторая жена, ее профиль.
Картинки
и потом
поменьше,
они все должны
маленькие картинки.
Обсуждать после кандидаток.
Этого, нет, после этого должны идти собаки, нет, после этого должны идти машины, потом лошади, потом собаки, потом кошки отдельно. То есть, условно говоря, ты приглашаешь женщину. Девушки, ищу девушку для серьезных отношений. Возраст 18-23. Вот моя семья. Первые три жены, фотографии первой жены, второй жены, третьей жены, машин, лошадей, собак и кошек. Все. Все правильно, чтобы
и,
все было
и еще. Еще комнату надо показать, в которой
комната, которая для тебя оборудована. Совершенно верно.
Ваши покои.
Ваши покои. Да. Значит, мужчинам в Индонезии разрешено иметь не более 4 жен. Но это, кстати говоря, неверно. Жен, а потом наложницы. То есть можно сколько хочешь женщин, не имеет значения. Другое дело, что 4 имеют статус жены, а остальные наложницы. Но это неплохо тоже все равно. Наложницы — это очень клево. Ну и так далее. Слушай, однако, по данным активистов, они вступают в поддельные разрешения для вступления в брак. Значит, что сейчас будет? Сейчас будет с 5 октября, когда 5 октября? Боже мой, с завтрашнего дня в Индонезии, а там ты знаешь, что они опережают нас по времени, так что уже совсем скоро, с 5 октября будет версия знакомств со строгими правилами. Мужчина сможет региться в этой сети только с разрешения каждой из его действующих жен. Таким образом, если у него одна жена, она должна регить его и ставить разрешение. Разрешение получено.
Такая голубая галочка. Один,
разрешение два, от... Да. Или, например, разрешение получено. Две галочки. Пим-пим-пим-пим-пим. На самом деле. Угу. Понимаешь? Сколько мужчине надо жен? Можно уточнить?
Сколько мужчине надо жен?
Начал
это
думать.
Это вот не ко мне вопрос. Мне-то кажется, что ему нужна одна на всю жизнь. Принцесса.
Так она принцесса, а потом она ведьма, понимаешь, в чем дело?
Ну ладно, ведьма.
Ведьма.
Ну, прям.
Ведьма.
Да нет,
ну, конечно,
это
ведьма.
Как посмотреть.
Ну, как смотри, сможешь ведьма. Значит, нет. Слушай, нет. Мне кажется, мужчина должен жениться в 30.
Хорошо, ладно.
Первая жена, первая жена, первая жена. Значит, ей, например, 20, условно говоря. Он 30, 20. Значит, он женится. А она через короткое время начинает фортили. Ну, потому что она беременеет и начинает фортили. Она начинает, вот у нее прогестерон вот этот. Она начинает ходить там, ныть, плакать, конючить, звонить маме, там, твоей маме, доставать. Значит, постоянно гавкаться с тобой и вести себя кое-как. Потом она рожает. Потому что всю беременность, она настоящий ад. Баба во всю беременность — настоящий ад. Просто их надо какой-то остров свозить какой-то, и все, чтобы они там загрызли друг друга. Потом она родила, у нее послеродовая депрессия полгода, правильно? Потом она не спит 3 года минимум. Минимум 3 года не спит, потому что это дитя чертово, ее постоянно будет. Мама! Мама! Вот это вот постоянное нытье, да? Это 3 года, если повезет, а так и дольше. Значит, и так далее. То есть она была нормальная девчонка, дальше она становится что ни на есть, лет на 7, на 8, черт знает что. надо вторую жену. Таким образом, к 40 нужна вторая жена. В 31-я жена, в 42-я. Тем более свежее мясо уже есть на рынке. Зачем же все время брать сегодня не свежее? Свежее. Еще 20-леточка. Раз, 40. Значит, это вторая жена. Правильно я говорю? Она опять начинает сволочиться. Пошли дети, она опять начинает сволочиться. Опять прогестерон пошел. Опять вся эта фигня. 53-я. Я сейчас считаю просто жен. 53-я. Это значит тоже 20-леточка, естественно. Правильно? Ну, 18-23. Отлично. А и потом в 64-я, соответственно, нужна. Правильно? 64-я. И я так вот, у меня, вот, честно говоря, здесь есть концептуальный религиозный спор. Нужна еще 5-я в 70.
Вот так вот, да?
Знаешь, когда она «Услада последних дней» называется. Ее просто, на нее просто смотреть. Просто смотреть. «Услада».
Это прям жизненный путь Хью Хефнера.
Да, «Услада».
Сейчас было прописано.
Называется «Услада последних дней, жена номер 5». Вот где-то так надо, чтобы было.
У Хефнера было 2 по 10, потом 7 девушек одновременно. И в конце вот эта вот модель.
Когда я впервые задумался 26, об этом, когда я увидел в 85-м году Теда Тернера. Тед Тернер приехал сюда на «Игры доброй воли» в 85-м году. Значит, и... знаешь, что мы пропустили... Они пропустили Олимпиаду из-за того, что мы захватили Афганистан. А мы пропустили Олимпиаду 84-го года. То есть они пропустили 80-го из-за Афганистана. А мы в 84-м пропустили Олимпиаду. И, соответственно, Тед Тернер, который был женат на этой бабе, которая аэробикой занималась, как ее. Ну, неважно. Значит, сейчас кто-нибудь напишет. Как он был, Тед Тернер был женат на бабе, которая занималась аэробикой. Ну, не имеет значения. Так, она до сих пор жива. Вот. Наверное, это очень его удручает. Ну, так вот, значит, это самое, слушай... Он приехал с двумя девками. Джейн Фонда, конечно, спасибо, Рамси. Рамси пишет мне, Рамси Болтон. Джейн Фонда, спасибо, Рамси. Да, Джейн Фонда. Он был женат на Джейн Фонда. Но то ли она лечилась все время от алкоголизма, то ли он. Кто-то из них лечился от алкоголизма. Поэтому он все время курсировал по Останкину. Им отдали концертную студию американцам. Они оккупировали концертную студию. И он курсировал по Останкину все время с двумя тёлками такими, худыми такими. Одна белая блондинка, вся. И в искорку в какую-то, знаешь, в блестку платье короткое. А вторая черная полностью, негритянка. И тоже худющая такая, высокая, статная. Потому что одна белая, у него слева белая, справа черная. Вот он шел с двумя. Его спрашивают: «Тед, what's about? What, что это? О чем это? Про что это? These girls?» Он говорит: «My secretaries». «My secretaries», и все. И прямо их поселили, «My secretaries» у него в люксе, чтобы вот поближе. Ну, в смысле, он, может быть, что-то...
Нет,
он хочет что-то продиктовать, что-то продиктовать. Тогда же не было вот таких вот... Siri не было и так далее. Нужно, чтобы девчонка...
Надо было все время кричать.
Девчонка, чтобы записала сразу. «My secretaries», он говорит. И мы как-то спокойно к этому отнеслись, потому что мы считали всегда, что иностранцы могут воплотить самые гнусные наши мечты, и им за это ничего не будет. А?
И так и было.
Слушай, значит, можно про этот самый, про аптеки, а можно про Бразилию. Давай про Бразилию коротенько. В Бразилии ребята построили для ограбления тоннель. Значит, 16 человек. Они пытались ограбить банк. Они на тоннеле стратили. Тоннель глубиной 500 метров. Глубиной, понятно, что я говорю сейчас? Залегание. Ты понимаешь, это в метро в Петербурге, вот они очень глубокие станции.
Угу.
Фигня рядом с этим тоннелем. Злоумышленники выкопали тоннель глубиной 500 метров, который вел в хранилище Банку ду Бразил. Это когда они брали национальный банк? Какие?
Да.
Вот
у них был расчет-то большой, у них был расчет на 300.
Они собирались забрать 318 миллионов долларов из хранилища. Они потратили около миллиона долларов на строительство тоннеля. Значит, тоннель был с освещением. Ну, понимаешь, тоннель просто, я говорю, там метро можно сделать. Не надо, я вас умоляю. А? Это Сан-Паулу, Сан-Паулу.
И это все вручную.
Сан-Паулу, полиция Сан-Паулу, да-да-да-да-да. Полиция, простите, по-португальски полиция. Полиция де Сан-Паулу, encontra túnel que levaria a cofre do Banco do Brasil. 16 pessoas foram presas. Это я так делаю, по-португальски так. Ну, по-африкански. Слушай, значит, это надо, этот тоннель оставить. На него истрачены гигантские деньги. Роскошный, со светом и прочее.
Там свет, да, там какие-то встроенные металлические конструкции.
Миллион долларов люди шарахнули на обеспечение
ограбления. Не то, что проползти, а пройти там, как бы, дыша грудью.
Среди них какой-то был немец, наверняка. Немец, бразилец немецкого происхождения. Или какой-нибудь бразилец, который 2 года проработал, собирая клубнику где-нибудь на фермах в Германии. Дело в том, что латиноамериканцы, они, в общем, раздолбая, ну, в хорошем смысле. Они люди небрежные.
Мне кажется, все южные люди такие.
Все, не все, нет, почему?
Ну, такие, они как-то так очень...
Евреи очень въедливые.
Немножко беспечные.
Я умоляю, евреи очень небеспечные, абсолютно. Они все время...
Ну, они немножко другие, да?
Евреи — южные люди. Что ты хочешь сказать, что они северные, что ли? Евреи — южные люди. Очень небеспечные. Нет, небеспечные. Значит, а бразильцы очень беспечные при этом. И... Я там в Бразилии, ну, может быть, а вот, у них же там 100 тысяч японцев, у бразильцев. Бразильцы 100 тысяч, у них есть японцев своих, а то, может, и больше. Может быть, это. Ну, ладно, погнали дальше. Слушай, значит, с этими самыми, с Мадуро приехал сюда, если мы говорим про Латинскую Америку. Скажи, пожалуйста, почему мы дружим со всякими...
авторитарными режимами?
Слово сказать нехорошее не хочется. А?
Да.
Мадуро. Мадуро. Что значит, я спрашиваю, что значит его фамилия? Мадуро, значит, зрелый, созревший, зрелый Мадуро.
Ух ты, какой спелый плод.
И спелый тоже, кстати. И, кстати, ты права, да. Мадуро. Ну, вот. Мадуро, это значит спелый. Спелый, зрелый, вот так. Николас Мадуро, ажигадо Москву, пара партисипара нель форо. Я делаю здесь венесуэльский акцент. Ничего? Они такие. Слушай, и встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба МИД. Денег будет требовать. Денег захочет.
Да, конечно.
Вот, и Путин даст. Вот нет с нами Черномырдина Виктора Степановича.
А он бы не дал?
Мне рассказывал, я уже рассказывал это в эфире, но я думаю, может, какие-то новые люди родились и не знают. Мне рассказывал об этом Шендерович. Вы Шендерович, который трахал матрас у Кати Муму?
Ну да.
Он ходил
да.
к Кате Муму, чтобы трахать матрас. Не помнишь? Нет?
Помню.
Шендерович, ну не важно.
Вы рассказывали. Значит,
да. Нет, ну посмотри, что, господи,
да
на YouTube.
Да не хочу я смотреть, ладно.
Что
нет.
Что?
Не давайте не будем.
Я тебе говорю, она думает, что это они. Вы рассказывали. Еще такая, Шендерович.
За что мне это?
Шендерович. Катя.
Не все в этой жизни нужно смотреть. Знаете,
Катя Муму.
Глаза это
Шендерович,
как двери,
Катя Муму.
В которые входят.
Шендерович, Катя Муму. Компромат. Life News. Нет, это что-то не то. Дымовский, Шевчук. Не важно. Зато есть Дмитрий Быков прекрасный про Катю Муму. Не знаю, там есть мат? Нет? Может, нет? Не знаю. А может и... Вакаврусос.
Решили скомпрометировать, предложив
Бабу. Катю Муму. И, пожалуйста, в гнезде глухаря выступает на эту тему Дима Быков. Ну, не знаю, надеюсь...
Новые выборы в судьбе оппозиции.
Нет, я не могу. Вдруг Дима позволяет себе какую-нибудь лексику. Я думаю, что нет, но вдруг... Ну, я боюсь. Значит, слушай меня. Мне рассказал Шендерович историю про Черномырдина. Божественную абсолютно. Он возглавляет «Газпром», а он до акционирования он, так сказать, возглавлял «Газпром». Еще государственный в то время. Ну, как-то назывался по-другому, кстати. Чуть-чуть по-другому. Вот, и он возглавляет. И там начались волнения на севере. Волнения коллектива. Коллективов. Каких-то больших управлений. Абсолютно серьезно.
Так.
Значит, и Черномырдин садится в самолет. Государственный, естественно. Вот. Садится в самолет, летит в это место. Прилетает. Заседание. Собирают всех старших. Всех старших, вот, так сказать, начальника участков и так далее. Зал. Большой зал. Черномырдин садится в президиум, наливает себе воды. И дальше, говорит, 2 часа слушает, как они говорят. Они говорят, вот еще товарищ такого-то участка сейчас выступит. Как заявили на пленуме ЦК КПСС, ну надо же здесь механизация труда. И вот это 2 часа трындят что-то про пленум ЦК КПСС, понимаешь? Ну, охинею же. А положено было начинать с решения пленума. Ну, у нас была такая Северная Корея примерно. Ну вот, значит, он слушает 2 часа. Ну, через 2 часа тишина. То есть, кто еще выступит? Тишина. Все выступили. И председательствующий на собрании говорит, Виктор Степанович, ну, все, кто хотел, высказался. Виктор Степанович отставляет стакан, а до этого он хлестал просто воду, ни полслова, ни пол, ничего, ни даже не смотрел на зал. Я так понял, вам денег надо. Зал такой, ну, конечно, ну что. Виктор Степанович, дальше, следующее. Хрен вам вместо денег, только матом, слышишь? Потом все, нет, моментально после этого. Встает, выходит из зала, выходит из здания, выходит из машины, садится в самолет, улетает в Москву, выходит из самолета, садится в машину. Все, вообще ни слова, ни единого. Просто, я так понял, вам денег надо. Я говорю, да. Хрен вам вместо денег. Встает и уходит. Все, молча, ни полслова. В машину и уехал, все. Значит, реакция коллектива забастовщиков. Ну, за работу, товарищи. За работу, товарищи, надо работать, товарищи.
Да.
Товарищи, ну вот же Виктор Степанович сказал, надо работать, товарищи. Все, вот, все, про пленум забыли, про все забыли сразу. За работу, товарищи. Вот это мне рассказал Шендерович, очень смешно. Я ему верю.
И но вот Черномырдиных больше нет.
Черномырдиных. Поэтому я бы вот, если бы по-хорошему, я бы вот Путину посоветовал, Николас Мадуро просит денег. Да? Путин ему сказать так. Николас, амиго, камарада и компатриот. Quiero dinero. А? Чупала и так далее. Вот. Иди туда, не знаю куда.
И работай.
И все. За работу, товарищи. Вот как надо разговаривать с латинами. Меня спросили, можно я буду переводить на переговор? Можешь переводить. То есть Путин, например, говорит, мы обязательно окажем всестороннюю поддержку. А я ему говорю, хрен вам вместо денег. Ну, по-испански. Понятно? А?
Пососи.
Там и так далее. Правильно? Я ему такое. Он такой, как вы смели? Я перевожу Путину, например, назад. Я говорю, выразил большое понимание и благодарность, Владимир Ильич. Большое понимание и благодарность. Но отказывается от денег. И ему опять перевожу. Вот бы я им напереводил бы, товарищи. Меня бы на переговоры бы. Я бы им напереводил бы. А? Поехали дальше.
Подъем. Движение.
Сколько у нас? 5 баллов. Центр плохой. Садовое кольцо на час по циферблату очень плохое. Проспекта Мира очень трудно выехать. Третье транспортное кольцо с 9 до 2 по циферблату плохо. В особенности внутреннее. И внешнее там у Савеловского, но, как обычно, и несколько аварий плюс к тому. И на 5 часов по циферблату третье транспортное кольцо тоже затруднение. Там тугие места есть такие, очень тоже обычные. И мне кажется, что продолжается ремонт. Ремонт какой-то ужасный. Вот полянка стоит, естественно, потому что всю полянку взрыли до самого чрева земли. Там клокочется огненная магма. Когда заглянешь туда, огненная магма, и какие-то армянские люди укладывают асфальт прямо в магму. Честное слово, невозможно на велике проехать. Я на велике не могу проехать. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду. 4 октября.
Подъем.